Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
мне гроб, Сережа.
Часов 38 минут, пятница, 24 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наш ведущий этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Сказала она, ну, в смысле, она это самое, так агрессивно ко мне отнеслась, но правда. У меня ощущение по всем женщинам в редакции, что они переживают какое-то ощущение второй весны. Вот, извини, ну просто я тебе говорю сейчас и все. Ну, сейчас вот все приходят одна за одной, я вижу, как будто это апрель какой-то или май,
а
что-то.
А ведь август, как пишут в интернете, это как вечер воскресенья.
Да? Практически. Август хороший в этом смысле. Все в кого-то влюбились и так далее. Так проверяю по глазам, на девок поглядываю, не в меня, не в меня. Но видно, что влюбились, а? И Аношка тоже. Аношка, признавайся.
Нет, ничего не знаю.
Ничего не знаю. Аношка, можно про тебя расскажу?
Ну, давайте.
Каждое утро укладывает волосы, приходит с укладкой, чистые кроссы, New Balance какие-то новые купила. Какая-то вся в каких-то блузках небесных, то есть, так, какие-то льняные, хлопковые, какие-то небрежные. Похожа на какую-то художницу, не знаю, из Никола Ленивца, которая приехала вся такая волшебная. Но не забыла сделать укладку. Серьезно. Что-то с бабами происходит,
я
товарищи.
Я же сказала.
Что-то с бабами
идешь
происходит.
Идешь с детьми в магазин, покупать им одежду к новому учебному году. И вот блузки вам,
кроссовки. То есть ты когда детям покупаешь, там что-нибудь
ну, сам,
такое
себе. Ну, сам ты не пойдешь на себя-то, конечно, ни времени, да. Ни денег, ничего нет. А так вроде есть поводы. Ты пошел, да. Раз-раз смотришь.
Все, ребята, думаешь, нет, вот. Мне правильно говорит Metalhead. Дезактуализированные обзоры прессы. Metalhead, абсолютно вы правы. Пресса больше вообще не канает. Просто пресса не то самое. Пресса пишет про то, что было там неделю назад. Где про расстрел полицейских в Москве? Где про новое видео издевательств заключенных в Ярославской колонии? Ты подожди, разве сегодня независимо, это самое, прости,
новая газета сегодня сверху висит у них, да.
Но она сегодняшняя? Вот это вот с
видео
видосом.
Вчера появилось.
Видос появился вчера.
Новости были с отбивкой.
Ну,
вчера.
Я не знаю. Нет. Ну что, можно я скажу два слова? Да. Я все-таки решился на Тракстон. Я должен сказать, что Тракстон, чем мне нравится. Можно, ты понимаешь, что такое, сейчас я сказал, Тракстон, ты понимаешь, что такое кафе Рейсер, ты понимаешь,
да,
что такое
конечно,
классик?
Я понимаю. Я, когда вы начинаете говорить, вот на этом тарабашном языке, я понимаю, что речь пошла о мотоцикле.
Спасибо тебе большое. Я ездил два сезона, в сущности, два лета, на самом деле один год. То есть я купил в конце мая 2017 года Бонни Т-120, Бонневиль Т-120, Триумф, Бонневиль Т-120. Это 1200 мотор, хороший, все, очень-очень грамотный мотор. Первая до 60 легко, прям волшебно заходит. Первая до 60, я не говорю, что это много, просто говорю. Значит, на второй мы уже на 100 километрах в час, и потом уже вроде как неинтересно. Ну вот, потом уже ждешь все, уже скорее бы красный светофор, чтобы снова стартовать. Меня подбешивает, что красного очень мало в Москве, потому что все время хочется стартовать. Ну вот, неважно. Значит, я на нем ездил, и все хорошо, и наездил 10 тысяч. Не знаю, мне кажется, много. Ну, не знаю. Тем более, что я очень много на тест-драйве же ездил, еще на разных других мотоциклах. И вот у меня получилось за два лета пока что 12 тысяч, получается. Ну, где-то. Потому что еще на других мотоциклах я наездил где-то 2 с небольшим тысячи. Понятно, да? Ну вот, хорошо. Значит, и я понял, что мне нужен кафе Racer. А что такое? Это был классик, неоклассик. Понимаешь, о чем я говорю? Бонавиль, так. Посмотри на меня внимательно. Тебе нужно смотреть в глаза, иначе ты ничего не поймешь. Смотри на меня.
Видишь, у меня глаза похожи на два колеса мотоцикла. Похожи? Вы смотрите на меня и видите мотоцикл. Да? Колеса. И брови это эти.
Амфибия, как, я бы сказал. Как, тебе похоже на мотоцикл амфибию.
Не крылья, как это? Не крылья называются. Да, крылья, крылья.
Ну, больше на поплавки какие-то глаза твои похожи. Слушай, на поплавок кальмара. Знаешь что? Нет, серьезно. Значит,
у кальмара это... есть поплавок?
Ну, у каракатицы точно есть. У каракатицы точно есть. Я каракатиц всегда вынимал этот поплавок. Слушай, ну подожди, не мешай мне. Слушай, это неоклассик. Что такое неоклассик? Это значит, что у него имитационные карбюраторы, на самом деле нифига нет карбюраторов. Это значит, что у него жидкостное охлаждение, а имитация есть, что нет жидкостного, что есть воздушно-масляное. Понятно, да? Офигенский мотоцикл Т-120 Бонневиль. Обожаю, люблю, не могу. Лучшее, что у меня было в жизни. Ньютон-метров 105, мама, идет как паровоз, просто журчит, значит, этот самый Вайнский, как там называю, у меня тюнинговые трубы, звук, грудина, вот такой звук, понимаешь? Ты поняла, что я говорю? Теперь, слушай, Венсен Хайнс, по-моему, у меня были трубы. Теперь, внимание, сюда. Этот кафе Racer. Что такое кафе Racer? Это бездельники сидели в кафе. Сейчас забыл, в Париже или в Лондоне, не имеет значения. И они должны были доехать до какого-то столба, обогнуть столб и вернуться назад в кафе. Вот эти бездельники из кафе создали в сущности жанр и тип мотоцикла, который называется кафе Racer. Ты сидишь в кафе, пьешь, вскакиваешь, делаешь там, сказать, там какую-то, не знаю, 1-2 мили. Возвращаешься в кафе, пьешь, потом снова вскакиваешь. Вот это кафе Racer, понятно, да? И вот кафе Racer тоже, ну, там уже 114 ньютон-метров, 97 лошадей, прекрасная машина, она стоит внизу, ты можешь посмотреть. Понятно? И я понял, что я должен теперь на нем ездить. Почему, не знаю. У меня ощущение. Я съездил в Новую Ситинку по дороге в Петербург. Это 405 километров туда, 405 назад. Я съездил в Новую Ситинку. И понял, что мой Бонневиль, в общем, конечно, не круизер. А если он не круизер, то фиг ли тогда нам не подняться до кафе Рейсера. До спортивного неоклассика. Понимаешь? И я пошел на Тракстон. Тракстон 1200R. Все, с сегодняшнего дня я на Тракстоне. Понятно, что я говорю сейчас?
Да, дай покататься.
17 дюймов колесо переднее. Заходит без свешивания, без ничего. Вот понимаешь, ты сказать, это вообще просто как конфета. Как он заходит в поворот, я сегодня по Яузе носился. Я сегодня утром встал, носился по Яузе везде. Значит, боже мой, как Тракстон заходит в поворот, если бы ты знала. Он просто, он просто кисонько вылизывает. Вот ты вообще ничего не делаешь. Вообще ничего не делаешь. Показываешь вот так рукой чуть-чуть вперед, контрруление. Такое легкое. Как он туда идет? Боже милости, это как в мультфильме. Просто мультфильм, ты понимаешь? Это нереальная машина. Я просто... Единственное, что мешает, уж простите, это тестикулы. Потому что жирный мужчина хочет развалиться. Вот ты видела осанку жирных мужчин? Жирных, толстых?
Ну, да.
Видела?
Конечно.
А как они сидят?
Я ее все время вижу.
Как они сидят? Они сидят развалившись. Да? Почему?
Живот.
Не живот, живот вообще десятое дело. Внутренняя полость бедра, ляжки вот эти, внутренняя полость, оказывает давление на ту часть, на которую не хочется ничего давить. Поэтому хочется расставить ноги, развалиться вот так, как скотине, понимаешь? А на кафе Рейсере надо сесть, обняв его сильно, прижав его коленками. Понимаешь смысл? Ты не можешь развалиться.
Да.
Развалиться ты можешь на 1200-м тигре, а здесь ты не можешь развалиться. Окей. Приходится сжимать коленками не только мотоцикл, но еще кое-что, что не хочется сжимать. Поэтому надо худеть. Надо худеть. И я похудею. Теперь уже из-за мотоцикла мне придется худеть. Понятно?
Но же сейчас начнется зима.
Я буду сидеть в гараже, обхватив его ногами.
И вы будете готовиться к лету, как фитоняша.
Обхватив его ногами.
Начиная с после Нового года.
А ты знаешь, что мужчины ходят выпить с мотоциклом, там, поговорить? Не знала этого?
Ну,
вот так. Слушай, когда у тебя будет дом загородный,
да.
ты будешь, в какой-то момент ты обнаружишь, что тишина.
И я стану мужчиной?
Нет, ты не станешь мужчиной. Нет, нет, нет. Однажды. Однажды ты не станешь. Да. Слышишь? Да. Ты всегда будешь вот такой вот бессмысленной, скучной женщиной. Послушай меня. Ты обнаружишь в какой-то момент, что в доме тишина. И ты подумаешь, а где же этот бубнящий урод? Я имею в виду, ну, муж в хорошем смысле. Где он бубнит все время, что-то какие-то, там, что-то рассказывает там все время. Слышишь? А где же, куда он делся? Я тебе советую сразу идти в гараж. И ты увидишь, как на теплом полу, потому что в гараже же теплый пол, ты знаешь, ну, чтобы согреть днище автомобиля, чтобы, так сказать, там оттаяло все и растаяло и так далее. На теплом полу в гараже сидит он на какой-нибудь куртке, и выпивает с мотоциклом. Вот я...
Ужас какой.
И с ним разговаривает и так далее. Понимаешь?
Да.
Запомни максимум. У Доренко существует, может быть, 20, может быть, 30 великих законов. Один из этих законов... Да, великих законов, которые раскрывают смысл цивилизации. Один из этих законов гласит, женщины любят отношения, мужчины любят приспособления. Понятно?
Да.
Женщины даже с зажигалкой для газовой плиты вступают в отношения. Женщина вступает в отношения со всем. С ножом, с вилкой, с зажигалкой, с холодильником. Женщина любит отношения. Мужчина ровно наоборот. Мужчина любит приспособления. Даже свою жену он считает приспособлением. Хотя я до известной степени себе противоречу, ведь когда мужчина выпивает с мотоциклом, он вступает в отношения с приспособлением. В отношения с приспособлением. В приспособление с отношениями. Не знаю, надо подумать об этом. Да, он черный. Он черный. Он черный. Черный. Я кто и казал. Черный. Слушай, Австрия, анекдотичный случай про Австрию. Хотите что-то легкое? Я вам расскажу что-то легкое. Сегодня пятница, идите нафиг. Слушайте, Австрия отказала в политическом убежище парню, который показался экзаменационной комиссии слишком девочкой. Значит, я не шучу. Слышь?
Да.
Да, значит, парень, Вена, Вена, 23 августа.
Они его не пустили, потому что плохая девочка? Или
слишком
потому
девочка.
Что,
нет,
потому что он плохо играл увлечение, ну, как бы, самого себя как девочкой? Ну, в смысле?
Да. Слушай, нет. А? Это агентство Эфе.
Отказали.
Агентство Эфе из Вены. Значит, с промежутком в одну неделю австрийцы одного отфутболили афганца 16-летнего. 16 или 18, сейчас посмотрю. Нет, 18, простите, 18-летнего. Значит, неделю назад афганец просил политическое убежище на основе того, что он гомосексуалист. Неделю назад. Значит, инспекция, которая его интервьюировала, заявила, что он недостаточно гомосексуалист. Вот цитата. Манера де каминар — это походка, да? Значит, походка ваша, ваше движение, ваша актитуд, ваше движение, ваша повадка, ваша походка и ваша манера одеваться не позволяют нам абсолютно увидеть, что бы то ни было в вас гомосексуальное. Поэтому вы можете вернуться в свой Афганистан, и вам ничего не угрожает. Что он сказал?
Тем более вы там ходите в платье. Да-да-да.
Он сказал, что он не может вернуться в Афганистан, потому что он гомосексуалист. Ему говорят, нет-нет, вы не гомосексуалист. Вы не гомосексуалист. Идите в Афганистан. Это было неделю назад, 18-летний афганец. Сейчас, вчера, отвинтили иракца, араба, которому сказали, что он слишком девочка. Он тоже пришел, что он гомосексуалист. Значит, австрийские власти иммиграционные отказали в политическом убежище молодому иракцу 27 лет, потому что сказали, что его манеры слишком девочки, они не натуральные, он переигрывает. И поэтому ему отказано в политическом убежище. Ну, прикинь, что? Ну как
с ними работать?
Как с ними работать? Как с ними работать? Одному говорят, что он слишком мальчик, другому говорят, что он слишком девочка. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, согласитесь, это деликатная ситуация, потому что нельзя попасть. Надо как-то посередине, а как, непонятно. А знаете, мне кажется, что должно быть? Они же должны кого-то, чтобы почуять своих, запустить в комиссию каких-то геев, правильно?
Ну, наверное.
И те сразу говорят, опаньки, не наш, не наш.
Но я про ваше предыдущее высказывание насчет женщин и отношений.
Да.
Знаете, я знаю леди некоторых, которые у них вот эти механизмы одухотворены. В том смысле, что они как живые, они с ними общаются. У них есть, они считают, девушки, женщины, они считают, что у них есть характер. Они разговаривают с машинами.
Да.
Со швейными машинками, типа Зингер.
Но вы согласны с моим наблюдением? Общее наблюдение заключается в следующем. Женщины любят отношения, мужчины приспособления.
Скорее вы правы. То есть вот они действительно там вот... Эта машинка, вот она с ножным приводом, там она, вот она отвыкла, там сейчас
шила спинель.
Раньше же вот эта лапка у нее не... Я не шью, но как бы на случай.
Я понимаю.
Не регулировалась. Но вот она... Шьет сначала шинель, там она привыкает, потом, и все нормально, потом она тонкая, она отвыкает, потом
другой. Согласитесь, все. Мой закон гласит, женщины любят отношения, мужчины любят приспособления. И в этой связи есть страшные деривативы. Женщина вступает в отношения даже с зажигалкой для газовой плиты, а мужчина жену считает приспособлением. Ну, правда. Давайте эти кошмарные, безусловно, это кошмарные экстримы, но эти действительно существующие законы, нельзя от них абстрагироваться. Секундочку. Я хотел сказать, не до девочка и передевочка. Да. Мы как-то с другом... Я уже рассказывал об этом когда-то очень давно. Я был в Канаде в январе, первую неделю января 97-го года. И там был Серега, мой приятель, который меня принимал. И мы пошли в ресторан, лучший в округе, который держат два гомосексуалиста. И Серега говорит мне, говорит, старик, я здесь... это действительно лучший, потому что в остальных, там гамбургер же живешь, а тут хорошая такая французская кухня, такая, фьюжн такая современная, как бы французская кухня, два гомика держат. И я говорю ему, Серег, давай попробуем тебе скидку какую-то выбить. Он говорит, ты знаешь, вот я не раз спрашивал, они мне не дают, потому что они чувствуют, что я не их, отказывают. Они говорят, нет, мы здесь скидочные карты не разбрасываем, у нас нет такой практики. Он говорит, я вижу, что другие подают скидочную карту, то есть они есть, но мне не дают. Я говорю, давай попробуем вести себя как педики. И мы с Серегой сделали вот так вот, сидели, говорили, проактивный, вот так делали. Но там в результате не дали карточку, нет. То есть мы, видно, переигрываем. Мы, видно... Да.
Один был слишком, а другой не совсем.
Мы два хохла, слышь, Клименко и Даренко. Вы же хитрые такие хохлы. Типа, для скидки мы здесь что хочешь сыграем. Мы играли. Но ни хрена не получилось. Нет, не получилось. Очень смешно. Ладно.
Ладно, не буду.
Что? Почему? Нет. Скажи.
Нет, нельзя. Я подумала, неприлично. Один раз и так далее.
Какая вы коварная. Да, а два гомика в ресторане свои блюда с каким соусом подают? Я уже не помню, ребят, это был 97-й год. Ребят, не заставляйте меня вспоминать. Это 22 года будет в январе 19-го, как я был в Канаде. 22 года. Представляешь? Ничего так странно, такая какая-то тоскливая.
Да, там уж все поменялось, небось,
за 22 года?
Одни китайцы там сидят, конечно.
Не знаю. Цены выросли. Мне кажется, там одни русские остались. Там одни русские.
Какие русские? Забудьте про русских. Нет никаких русских. 0,1% от всех, да. Никаких русских нет.
Китайцы.
И корейцы,
можно я тебе скажу? Китайцы в Ванкувере.
Да.
Китайцы в Ванкувере. Я-то был под Монреалем.
А с другой стороны, думаете, их нет?
Я думаю, что нет. Я думаю, что уже от Калгари никаких китайцев.
Нет желания поехать туда.
В Виннипеге хохлы
вот сидят. В Нью-Йорк вылетали несколько раз на моей памяти, а в Канаду ни разу. Почему?
Я люблю Нью-Йорк. Вот почему. Тебе трудно это понять, дорогая. Для меня Нью-Йорк это множество, я не буду даже перечислять, это множество литературы всякой, это литература. Для меня Нью-Йорк это Вуди Аллен, для меня Нью-Йорк это мой Нью-Йорк. Это мой Нью-Йорк, это мои пешие прогулки там по 20 километров в день, это мои ресторанчики, это мои потери... Ну, там потеряться невозможно, потому что очень трудно, потому что все под номерами, и ты не можешь потеряться, даже если захочешь. Ну, вот. Но это мои такие попытки потеряться в даунтауне, где-нибудь на Троябеке и так далее. Почему я люблю Нью-Йорк? Я люблю просто Нью-Йорк. Я не был в Пенсильвании, я не был в Лос-Анджелесе, я не был в Сан-Франциско, я не был вообще в Калифорнии. И мне говорят, что ты упускаешь эту фигню. Я говорю, ну я не упускаю, потому что мне лететь далековато, а мимо Нью-Йорка пролететь я не могу, потому что я люблю Нью-Йорк просто. Я его люблю. Ну как люблю? Люблю Понятно. Мадрид, люблю Нью-Йорк, люблю Москву. Вот три города, все остальные идут лесом, а? Да. В топку. Москва. Понятно. Я же говорил, разместить их по местам я не смог бы. Если бы мне сказали, а какое на первом месте, я бы не сказал. Я не знаю, честно. Думаю, Мадрид переехал на последнее, а вот Москва или Нью-Йорк на первом, не знаю. В движение.
Подъем. В движении.
Пробки в Москве. Та-на-ри. О, все, пошли. Че там? Сколько баллов, скажи мне. Значит, вчера 6 баллов исполнили, я понял, вернулась эпоха радио, наконец-то. 6 баллов, сейчас 4 сейчас. Отлично, ребята, отлично, мы с вами. Текстили не едут вообще, Волгоградка не едет, Люблинская не едет. Это улица, которую от Косина ведут к Буденово. Она пока все время черная. Я представляю, когда пустят по ней транспорт, она будет еще чернее, кстати говоря, потому что там невозможно будет проехать, потому что она как раз приходит в пробку на шоссе энтузиастов. Представляешь или нет? На шоссе... Слушай меня сейчас внимательно.
Да.
На шоссе энтузиастов есть пробка. Каменная, абсолютно твердокаменная. Ничего не едет. И туда ведут... 5 км в час сейчас. И туда ведут здоровенное шоссе Косинско-Ухтомский, что-то такое. То есть туда еще 500 000 машин вбросят. Туда, где сейчас 5 км в час, вбросят 500 000 машин. Представляешь, какое будет движение?
Может, они в другую сторону поют?
Нет, они поют только все туда. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, ранья дров Сережа.
Девять часов 5 минут, пятница, 24 августа. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Нош, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Читайте, товарищи, Незыгоря. Ну и футляр от виолончели. Слушай, нет, серьезно говоря, а Незыгорь же говорил, что Бабич... Сейчас я слушал новости. Бабич назначен послом в...
Да,
Минске, на Минске, все, да. Посол там был у нас позорный до этого. Вообще все послы России, которых я знал в Белоруссии, были позорными.
Как вы оцениваете
Они...
работу послов?
Ну, я тебе скажу, ведь посол должен отражать интересы Москвы. А вот я помню всех послов, а на самом деле, по-моему, один и был все время. С 94-го года при Лукашенко какой был посол? Все время один и тот же, нет? Значит, не знаю. Но в любом случае, мне кажется, простите,
Александр
что.
Александр Суриков.
Да, Александр Суриков, разрешите плюнуть вам в спину. Я плюну ему в спину. Он всегда защищал интересы Лукашенко, а не Москвы. Он никогда не работал на Москву. Он работал на Лукашенко. С моей точки зрения. Простите меня за мою оценку, господин Суриков. Все послы, которых я знаю, что в Минске есть русское посольство, которое просто департамент администрации президента Лукашенко, которое просто обслуживает Лукашенко.
Вот, вы Лукашенко да. воспринимаете как лидера другой страны?
Ну, он, в общем, лидер другой страны, с совершенно другими интересами. Да, 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 да.
Просто когда он играет,
когда он играет с Пекином, он играет против нас. Когда он играет с Европой, он играет против нас. Это чувак очень-очень умный. Понимаешь, да?
Ну, это понятно.
Который, да, но... который играет, когда захочет, значит, за нас, когда захочет против нас. Понимаешь? И так далее. И который играет в разные игры. В разные игры. И давай просто скажем, что там посол был до сих пор, до Бабича. Просто который был его слугой. Русский посол был его слугой. С моей точки зрения. Я сейчас говорю о своем мнении. Суриков был слугой Лукашенко. Все, больше ничего. С моей точки зрения. Сейчас послали нового. Не знаю, будет ли он хорошим слугой Лукашенко. Ну, потому что, в общем, в этом заключается должность.
А ведь только что Путин с Лукашенко встречался.
А ведь в этом заключается должность, что русский посол там это слуга, просто слуга этого самого, слуга белорусского президента. Так что я не знаю. Посмотрим, посмотрим, не знаю. Ну, я просто про Незыгоря что говорю. Незыгоря где-то там, сказать, два месяца уже Бабича этого сватает. И бэмс, на тебе, пожалуйста, все хорошо. Да, все
тихо. С 6-го года Суриков был.
Теперь дальше. Незыгорь говорит, что нет никакой спортивной травмы у Дмитрия Анатольевича. Медведь пропал. Сегодня 10 дней, да, как его нет. Да. 10 дней нет, нет главы правительства. Ну, нет и нет. И, кстати говоря, правительство и России. Ты смотри, пожалуйста, вот выходишь, глядишь в окно, нет никаких взрывов, сказать, там, падений зданий, ничего. Правительства нет, да и хорошо как-то все. Ну, нет и нет. Ну, да и черт с ним, понимаешь? Значит, ну, 10 дней. А и было первое сообщение было, что... и в том числе у Незыгоря. Ну, мы сейчас читаем телеграм-каналы, чтобы, вообще говоря, сколько-нибудь быть информированными, потому что все остальное дерьмо ничего не стоит, а телеграм-каналы стоят.
Может, кстати, обзор прессы поменять на обзор телеграм-каналов?
Я бы поменял.
Давайте сделаем так.
Видишь, чем дело?
Завтра.
С газеты можно? Нет, я сейчас тебе объясню. Завтрашний день, суббота. Да. А, можно тебе объясню, почему мы этого не делаем? Потому что у нас кросс-промоушен. В этом дерьме, которое газеты...
А стоит ли, вон, кросс-промоушен, если это ничего не значит на самом деле? А лучше кросс-промоушен иметь с телеграм-каналами, может быть?
Ты, может быть, очень, очень права. Напомни мне на летучке, ладно? Я августейшее решение по этому поводу лупану. Да? Но у нас с какими-то газетами есть до Нового года что-то подписано.
Да и послать их отдельно будем...
Ну и послать их нафиг, да?
Рассказывать, и это будет особенно...
Очень правильно, очень правильно, очень правильно. Да, смотри, значит, первое сообщение телеграм-каналов было, что Дмитрия Анатольевича нет 9 дней, вчера не было 9 дней, сегодня нет 10 дней. Дмитрия Анатольевича нет 9 дней, и он, вероятно... все-таки увлекся, вот сказать, там, измененными состояниями сознания. Но это были злые сообщения. Злые. Ну, запил все писать, запил. Вот. Значит, это были злые, несправедливые и плохие сообщения. Затем появилось все-таки, понятно стало, что правительству молчать нельзя, и правительство запустило мулечку, что у него спортивная травма. Это вызвало гомерический хохот у всех. Адский. Потому что мы знаем, что Дмитрий Анатольевич, кроме езды на BMW, черных BMW
M... И каким спортом занимается?
XM5. Занимается еще бадминтоном. Вот это, значит...
А вы знаете, какой это травматичный вид спорта, бадминтон,
да?
Руку потянешь, бадминтон. Что ногу. Но я подумала, что когда можно мне, например, потянутая рука мешала работать. Мне никогда.
Никогда.
Это другой вопрос.
А, так ты же бадминтонистка. Да. Она бадминтонистка. Вы... У нас два человека в стране играют в этот индийский вид спорта. Настенька и Дмитрий Анатольевич.
Да. И это оба прекрасно. Получаем травму.
И оба получаем травму. Значит, потом эта мулечка не прошла насчет бадминтона. Все не поверили. Нет, хотя надо сказать, что Дмитрий Анатольевич также и увлекается горными лыжами. Но горные лыжи вроде сейчас, они как-то их там практикуют, но в какие-то другие времена года. Не совсем уж в августе, а?
Да когда хочешь.
Нет, можно-то оно можно, там, но на тогда надо в Аргентину лететь. Или куда-нибудь в этот Цермат, не знаю. Я не знаю, куда сейчас надо лететь. Ну, слушай, значит, И пошла еще одна свежая мулька от Незыгоря, что это самое, что он отеки проходят, какие-то, сказать, там постоперационные. Какая-то была плановая операция.
А у нас операция. Не принято, да, сообщать?
Не принято, нет, потому что
а у нас... А то подумают, нет. Что как же так, операция, да?
Да, ну,
хотя у всех операция, плановое главное дело. Все у каждого человека планеты Земля есть плановая операция.
В этой связи мне вспоминаются прекрасные слова Черномырдина. Если Доренко послушать, сказал Черномырдин, то получается, что страной правят два больных человека. Я помню, Черномырдин сказал. После чего меня и выгнали сразу с работы. Меня сразу выгнали с работы. Ну, правда, он сказал, вот послушать Доренко... Выходит дело, что страной про... Вот.
Ну что такое-то? Пара хронических заболеваний еще никому...
Да, это какой-то кошмар. Да, значит, слушай меня. Я хочу сказать, что Дмитрий Александрович, ну хорошо.
Слушайте, ну у меня вот вопрос к вам ответный, да? Вот он 65-го года рождения вообще. Как вы оцениваете вероятность того, что человек такой, как... 65-го?
Кто 65-го? Медведев.
Медведев,
он молодой чувак, хочу говорить, не может быть. Не может быть. Не может. Что,
65-го? Дмитрий Анатольевич родился 14 сентября 1965 года.
Боже, я по виду думал, что он 75-го. Я хотел, видишь, я подлизнулся сейчас. Лизнул, так, лизнул.
Да.
Почувствовал, Сергей, как я лизнул? Почувствовал, как я лизнул?
Я сейчас вам помогу
шершавым
еще
языком,
более,
можно сказать, да.
лизнуть. Я хочу задать вопрос. Давай. Как вы оцениваете шансы, что человек такой, как Медведев,
да,
может запить? Я,
никак,
может быть, чего-то
никак
не понимаю,
ноль,
но мне
ноль,
кажется,
ноль,
что
ноль,
все обстоятельства, которые могли ноль, бы
это
к этому
человек,
подвинуть,
который,
они равны нулю.
Это я... человек, который, начиная с Элима, чувствовал, он волевой, он все время волевой, абсолютно волевой человек. Человек, который выгнал Лужкова с работы, волевой. Человек, который выгнал Кудрина, волевой. Человек, который, как мы знаем, провел блистательную войну с Грузией, волевой. И так далее. Конечно, волевой, о чем ты говоришь? Ну, конечно. Никак
как
он
нужно
не... И бадминтон
запить
тоже не канает.
Я
бадминтон
не
тоже не канает. Ну, вот я тебе говорю. Но другое дело. Вас уволили за передачу про Курск, говорит Евна Азов. Вы сильно ошибаетесь, Евна. Меня увольняли раз в год. Один раз в год, чтобы вы знали просто. Понимаете, в 91-м году меня уволили за Ландсбергеса и Вильнюс. В 91-м прям сразу. В 90-м меня уволили за серию репортажей в Литве. В 91-м в январе меня уволили за Ландсбергеса. В 92-м году меня уволили... Нет, в 92-м я перешел просто к этому самому, к Сагалаеву. В 94-м меня выгнали за операцию в Грозном, провальную 26 ноября. В 95-м меня выгнали за программу «Версии» на Первом канале. В 96-м меня уволили с НТВ летом. В 97-м меня уволили... Сейчас я вспомню. В 98-м меня уволили два раза. Я точно, в 97-м уволили тоже, но я не забыл, если честно, когда. В 98-м меня уволили два раза. Один раз в мае, один раз в ноябре. В 99-м меня уволили и выгнали из страны в марте. И в 2000-м меня уволили и выгнали с телевидения за Курск. Так что, товарищи, когда вы начнете вспоминать, когда меня уволили, я вам скажу, меня увольняли один раз в год, в некоторые годы два раза. Вот в 98-м, например, меня уволили 16 мая, и потом в ноябре где-то в 20-х числах за Гусака, Литвиненко и... этого самого Понькина, значит, уволили в ноябре, в конце ноября. Так что в 98-м меня уволили два раза в год. А в остальные годы меня выгоняли один раз в год с работы. Выгоняли? Нет-нет. Выгоняли просто с работы. За репортажи. За репортажи из Грозного и так далее. Хорошо. Так что все в порядке, ребята. Все хорошо. Да, давай продолжать. Про что мы говорим? Про Дмитрия Анатольевича.
Да.
Чем меньше правительства в Российской Федерации, моя максима, тем лучше Российской Федерации. Но я пришел. Дмитрий Анатольевич абсолютно талантливый, волевой, сильный, мой кумир, и все, я его очень уважаю. Но при этом, если правительство меньше, Российской Федерации лучше. Вот у меня, ну, такая вот у меня точка зрения, ничего не поделаешь.
Стало ли нам лучше, у меня вопрос.
Стало, за 10 дней получило. Вот я чувствую, получило. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, Дмитрий Анатольевич просто уехал отдохнуть куда-то.
Вот нет, тогда бы было бы репортаж бы был бы. Он бы был в лыжной шапочке где-нибудь с палками лыжными или, может быть, с ягуаром. Нет, нет, с ягуарами это не он. Ну, что-нибудь в этом роде. Нет, был бы репортаж. Так не бывает.
Ну да, да.
Так не бывает. 7373. Нет, я считаю, и я настаиваю, что чем правительство меньше, тем в России лучше. Ну, я сейчас говорю серьезную вещь. Россия как-то самоустраивается. Потому что она, в момент, когда она администрируется, когда она, Россия администрируется, она как-то жестковато проходит повороты. А когда Россия самоустраивается, все получается элегантно и очень красиво. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, Сергей, просто прошу вас.
Ну, вы да. знаете, по поводу да. Медведева, конечно, вот то, что он снял Лужкова, это ему прощает на самом деле многое. Но, с другой стороны, вот давайте все-таки попробуем
да.
проанализировать. Вот смотрите, человек, премьер-министр, он по образованию юрист. Но да. юридическая да. система у нас в стране – это просто безобразие.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Вот... Можно я вам скажу? Давайте представим, что мы на месте Медведева устраиваем с вами юридическую систему в... и Путин. Путин тоже юрист. Юридическую систему в России. Ну, давайте, мы с вами вдвоем.
Ну, давайте попробуем.
Я вам очерчу главные проблемы. Если делать суды независимыми, то суды независимо от чести, совести и человеческого достоинства начинают торговать уголовными делами. Если делать суды зависимыми, то исполнительная власть начинает торговать уголовными делами. Ну, это же и так плохо, и так плохо.
Но согласитесь, когда два суда в разных местах практически по... одинаковым делам, очень близняжным делам, принимают абсолютно диаметрально противоположные решения, но это все-таки что-то ненормально.
Не согласен с вами. Беда русского правосудия заключается в следующем. Когда мы делаем судей независимыми, сделаем суд независимым, судьи воспринимают это как команду, что раз они независимые, то они конечные, они как бы лавка, и они начинают торговать уголовными делами. Ну, они говорят, мы независимые, магазин у нас. Нам, несите нам,
поэтому бабло. Лучше сделать суды зависимыми.
Если сделать суды зависимыми, то другой дядя торгует уголовными делами. Таким образом, в любом случае паскудство. При независимом суде паскудство, при зависимом суде паскудство. Одним словом, мы имеем дело с паскудством да или да. Ну, тогда что? Я не знаю. Хорошо, успокойтесь, правительство, еще раз. Правительство нет 10 дней, ну или в смысле оно есть. Не важно, чем его меньше, тем лучше для России. Дикси. Больше мне нечего вам сообщить. Слушайте, значит, я хотел сказать, что... смотри, в сибирском вузе, что это у меня? В сибирском вузе из-за... вот это вот прекрасно. Это в сибирском вузе из-за визита делегации РПЦ прикрыли, задрапировали обнаженные статуи. Там были статуи мужчин и женщин, насколько я понимаю, мужчина и женщина. И у них были такие, так сказать, там совсем чуть-чуть изображены срамные места какие-то. И сами люди светские, ученые из Новосибирского, на государственного университета архитектура и дизайна, правда, это как кройки и шитья, это не высшее учебное заведение, а так, хрен знает что. НГУАДИ. Значит, они позвали представителей местной епархии Русской Православной Церкви. И на всякий случай, чтобы поп не увидел что-то срамное...
Чтобы поп не увидел поп.
Чтобы поп не увидел срамного, они задрапировали статую. Я хотел в этой связи... обратить ваше внимание на то, что, как бы это сказать, люди новообращенные, либо запуганные православными, потому что есть люди, которые не обратились к вере, да, но запуганы. Ну, да. Запуганы. Люди новообращенные, которые не умеют, не знают, не понимают как, но стараются из кожи лезут, и на втором месте люди, запуганные православными, потому что, ну, мы знаем, что православные всегда на все обижены, и как бы черт его знает, на что они обидятся, лучше как-то пострематься как-то. Ну, мне кажется, а? Угу. Думаешь, хрен его знает, он войдет и обидится. Ну, знаешь, что-нибудь там это самое. Ну, да, вот у нас вот часы на стене. Ну, а вдруг он обидится? Давай, может, закроем их, фиг знает. А?
Мы их в фотошопе. Заблюрим.
Заблюрим в фотошопе. Не знаю. Ну, все время боишься, что... Все время боишься православных, потому что они...
А ну, но они? Сами представители РПЦ, в конце концов, выразили удивление всей этой истории.
Так в том-то и дело. Люди из РПЦ здесь, в Москве, кто, кстати говоря, напомни мне, кто? ТАСС им звонил, вот. Еще мы им звонили.
Да.
Но у нас тоже была новость. Значит, люди в РПЦ... Кому мы звонили? Найди, моя хорошая, найди. Ага. Сейчас оножечка найдется, она очень умная. Слушайте, значит, смысл в чем? Что люди в РПЦ брезгуют этими новообращенными и запуганными людьми. Потому что как запуганные, так и новообращенные вызывают, в общем, презрение у клира.
Глава синодального отдела по взаимоотношениям
Лигойда,
церкви с обществом.
Лигойда, конечно, Лигойда. Лигойда наш человек, я чуть не сказал атеист, наш человек атеист, я хотел сказать. Извините, пожалуйста, Владимир, я не хотел вас обидеть, мне просто вот сказать, первая мысль, сказать наш человек, это значит атеист, я хотел. Ну, понимаете, что я путаю просто два этих понятия. Лигойда наш человек, в смысле, он очень светски образованный человек. И он, без сомнения, брезгует новообращенными и запуганными. Понятно, да? Потому что они ему кажутся каким-то грязным скотом, я думаю, надеюсь. Ну, в смысле, Лигойда, извините, что я вас интерпретирую. Я беру на себя смелость некоторую. Понимаете? Мы тоже ими брезгуем. Но мы запуганы. Вот я запуганный. Я не знаю, как вам угождать. Вот Лигойда бы пришел бы сейчас. Я бы не знал, как ему угодить. Сказать «здравствуй». А хрен его знает, может, надо сказать, там отче и в пояс кланяться, ну его нафиг, понимаешь? Сказать «здрасте» — это не знаю, я не знаю, может, он оскорбится. Сказать «чайку попьем», он скажет: «а у нас Петров пост, чтоб ты околел, скотина, нам нельзя чай». Ну, например, я хрен его знает, понимаешь?
Да.
Я не знаю, как к нему подступиться. А может быть, можно, но без сахара. Ну, Петров пост или что-то, Ильин пост, значит, Катеринин пост, еще какой-то, я хрен его пойми. Значит, с сахаром нельзя, а так можно. А вот, скажем, если я проведу его на кухню, а там будут эти хлебцы ржаные, вот это натащила Аношка, я сразу скажу, Аношка натащила, ржаные хлебцы. Он может оскорбиться, развернется, плюнет, проклянет, да и убежит. Лигойда, я же откуда мне знать, понимаешь? То есть они какие-то таинственные, странные чуваки.
Надо пробовать, Сергей, надо пробовать.
Мне пробовать их оскорбить? Нет, нет. Наоборот, надо пробовать их уважить. Поэтому новосибирцы и затрапировали статуи, пойми ты. Потому что они думают, придут странные чубрики. И эти странные чубрики могут обидеться на хрен пойми чего. Давайте исключаем все возможности, понятно, да? Уберите масло из холодильников, уберите это, юбки надейте в пол, кланяться в пояс, всем аллилуйя кричите, как они войдут. Хрен пойми, мы не знаем, как им угодить. Вот проблема. Верующие, позвоните, пожалуйста, 7373948. Вы чувствуете эту проблему, что мы, нормальные люди, боимся вас и не знаем, как вам угодить? Но мы хотим вам угодить. Честное благородное слово. Мы хотим. Но мы на ощупь. Нам трудновато. Алло, здравствуйте. Нет. 7373-948. Алло, здравствуйте. Да.
Ну, во-первых, еще верующим рознь.
Да.
Потому что есть фанатично верующие. А когда ты начинаешь с этим человеком разговаривать, он просто штампами разговаривает. Я тоже верующий, тоже хожу в церковь. Но вот я только вот за последние лет 10 только двух священников нашел, которым я мог бы доверить свое сокровенное. А так ты смотришь на человека и понимаешь, ему этому человеку нельзя доверять.
А зачем вам священник? Вы не можете прямо Богу доверить свое сокровенное?
Да, разумеется, я поэтому и хожу в церковь, я поэтому и
зачем
доверяю.
Зачем вам церковь для этого? Разве не надо молиться в тайне?
Не, я понимаю, о чем вы говорите, но...
Я читал просто вашу книжку.
Иногда бывают моменты, когда хочется какому-то святому конкретному помолиться и видеть его икону, его изображение.
Разве Господь не учил молиться?
Да нет, ну я понимаю, о чем вы говорите.
Нет, друзья, все время вы понимаете. Все время вы понимаете. Господь прямо говорил, молись в тайне, молись в тайне. И когда его спросили, как, он сказал, отче наш иже и си. Никаких других молитв вообще не существует, потому что он их, он конкретно. Подождите, ну Господь. Господа спросили, как молиться? Он сказал, отче наш иже и си на небеси. И шарахнул весь этот текст. Другого научения никакого не было. Как вы можете молиться святому? Ведь Господь этому не учил.
Ну, потом после него-то мы начали причислять к лику святых всяких...
Ну, да, в этом есть что-то людей. Такое, знаете. В этом
есть что-то такое. Я вам скажу, как бы у меня гиперчувствительность, и когда я первый раз побывал в баре у мощей святого Николая, угодника, ну, там от той энергии, которая от этих мощей исходит, у меня аж волосы дыбом встали, поэтому вот я так. Тут с вами не...
Не до конца. Я понимаю. Хорошо, я не буду спорить. Значит, я не буду спорить. Но они... Я просто читал их книгу. У них есть книга? Я ее читал. Но они не все ее читали. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, привет. Я тоже верующий. Ну, конечно.
Но и мы вас боимся. Мы боимся вам не угодить.
Вы знаете, я сам побаиваюсь это, единоверцев.
Вот как?
Господи, ни с какими священниками я стараюсь вообще не общаться. В церковь хожу, смотреть только как бы жития святых. Как бы,
Написанное на иконах?
Да. По иконам, да, вы изучаете там?
Либо иконы, либо росписи храмов. Молюсь да. Я в тайне. Да. Не считаю, что нужно мне... Как сказать, как психоаналитик священник мне не нужен.
Я понимаю.
Я как бы могу, считаю,
что... Ну, вы понимаете, что новосибирцы изглупились и стали драпировать статуи ровно перепуганные священниками. Мы вас боимся. Но мы на всякий случай хотим угодить.
Перекос явный перекос.
Стране, но мы знаете, хотим угодить, мы хотим угодить. Нам страшно перед вами, нам страшно. Понимаете, в чем дело? Страшно. Я боюсь, не угодишь, что-то такое ляпнешь или пер, или что-то дыхнешь не так, или где-то чесноку съешь, а нельзя было сегодня есть чеснок, может быть, какой-то день без чеснока был, бесчесночный день. И мне страшно, понимаете, в чем дело? Я поем чеснока, потом в кулак вот так хожу, дышу в кулак, думаю, хрен его пойми, может, я оскорблю кого. Понимаете, в чем дело? Тяжеловато с вами, потому что вы все время оскорбленные. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте. Да. Ну, вот на самом деле эта проблема такая чуть-чуть другая. Вот смотрите, у вас не было никогда в окружении человека, который, допустим, там, вегетарианец или там, веган, или даже, к примеру...
Как же не было, Бронечка, вегетарианец просто, животное вот, в чистом виде, да?
Да. Либо, ну, к примеру, там, допустим, не дай бог, какой-нибудь родственник, ну, диабетик, или там у него, там,
абсолютно.
Не знаю, там, стол, номер, там, что там, забыл где.
Да, так и что, Бронечки, я колбасу при нем жру, он говорит, ешь с удовольствием.
Вот, да, Сергей, а вот я помню, в студенчестве у нас был в компании парень, он вот вегетарианец был. И вот это, понимаете, у меня такое ощущение было, что ему нравилось, там вот, ну, собираемся мы, сборище, да, какое-то.
Да.
В общаге у нас, вот.
Да наоборот, слушайте, ну у меня я должен закрываться, потому что у меня 10 секунд. Наоборот, они испытывают чувство превосходства. Когда ты жрешь колбасу, они тебе говорят, сдохни, несчастный, ты поедаешь мертвечину. Ха-ха-ха. Им нравится чувство превосходства, мне кажется. Им нравятся наши пороки. Они нас не осуждают, наоборот, им нравится. Большой конфуз. Значит, смотрите, Настя сейчас объяснит. У нас в редакции работают двое наших коллег из Белоруссии. И, слушай, ведь Сергей Короза сейчас здесь. Настенька, сходи за ним, будь другом, а? Пригласи.
Они слушают, сейчас он придет.
Ребят, Сергей Короза, придите, пожалуйста, к нам, если вы слышите. Но в этот момент они какой-нибудь анекдот про Чапаева рассказывают и нифига не слышат. Может же такое быть? Да садитесь, пожалуйста, я умоляю вас. У нас есть два представителя Белоруссии. И есть некая неловкость с их точки зрения в том, что на кремлевском сайте Бабича назначили послом в Республике Белоруссия. Да, Сергей, вы так воспринимаете. Расскажите нам, пожалуйста.
Дело в том, что по правилам, это даже не моя прихоть, да. По правилам либо Белоруссия, но если республика, то Республика Беларусь, если со словом республика.
Но вот я хочу вам сказать, что, например, есть такие страны, ну, просто страны, да? Есть, например, Республика Франсез или Франс. Но мы не так не говорим по-русски. Мы никого не назначаем, например, мы назначаем посла. Ну, вот вас, например, сказать. Мы, ну, предположим, что вы натурализовались в России, и мы вас назначили послом в Республике Франсез. Мы так не говорим. Никогда. Мы скажем в Республике Франция. Французской Республике. И второе слово «Франс». Мы отправляем вас во Франс. Нет, мы скажем во Францию. То есть, или Deutschland. Мы не говорим Deutschland, мы говорим Германия. То есть, мы говорим на своем языке. Вы же не можете нам менять язык. Ну, мы говорим на своем языке.
Ну, именно сочетание со словом «республика», вот в чем дело.
Республика Белоруссия. Ну как, ну а почему она Беларусь-то? С чего она вдруг взялась в Беларусь?
Ну, вот,
это на вашем языке, подожди, на вашем языке Беларусь,
это а у нас на всех языках.
Нет! Нет, потому что другие языки просто взяли у вас. Ну вот хорошо, но другие языки взяли у вас, потому что у вас сравнительно... Не так, я знаю, что белорусы великие люди. Вот мне на минуточку просто. Я знаю, что белорусы великие люди. Я знаю, что Гедиминас писал закон... На самом деле, белорусы ему написали законы. Белорусы дали ему язык славянский. Белорусы вообще великие, абсолютно великие люди, которых нельзя не любить там за все, за прилежание, за трудолюбие. Это потрясающий народ. Но... При этом вы не имеете права менять другие языки. Ну, как вы можете менять другие языки?
Вот, на сайте МИДа российского читаю.
Да.
Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь. О некоторых это российский МИД сайт.
Можно скажу? Русские испытали... Вот, Сереж, можно честно, я как лингвист вам скажу. Ну, я лингвист. Притом, с огромным уважением, правда говорю. Я с огромным уважением готов наступить себе на глотку. Но началось Сталин с двумя «Н». Это в советское время, вы этого не помните. Но в 80-е годы эстонцы продиктовали нам, Советскому Союзу, что по-русски Таллин будет с двумя «Н». Ну, им писали его по-эстонски с двумя «Н». И сказали, а теперь по-русски тоже будет с двумя «Н». И поскольку у нас никогда в России не было классифицирующего, кодифицирующего органа, его не было. Ну, например, в Испании есть Академия Реаль, Королевская Академия, которая кодифицирует испанский язык. А в России никогда не было. Вообще никогда. И тогда получилось, что эстонцы нам сказали Таллин с двумя «Н». Мы сказали, хорошо, будем писать с двумя «Н». И мы стали писать Таллин. Это институт
Пушкина. Институт русского языка имени Пушкина.
Они не Виноградова. Они не кодифицируют язык. Они не кодифицируют язык, к сожалению. Они не имеют права говорить по-русски вот так. Не имеют права. Они могут на симпозиуме выступить с гипотезой и так далее. В России нет кодифицирующего органа, признанного государственными органами. Его не существует.
Тогда мы можем говорить на Донбассе?
Вы можете говорить, как хотите, на зоне, на Донбассе. Но
в Украине.
Да-да-да, можете говорить, как хотите. Но давайте просто я вам расскажу историю. Ну, это же у вас есть секунда. Значит, смотрите, или нет? Есть, у вас есть секунда. В России нет кодифицирующего органа, подобного Королевской Академии в Испании. Нет. И не в каждой стране есть. Во Франции есть, в Испании есть, а в России нет. И в Беларуси, может, тоже нет, я не знаю. Но...
Ну, институт языка.
Институт языка. В Латвии есть такой орган, а в России нет, например. И в Эстонии, по-моему, есть. Значит, там какие-то министерства, даже департаменты. В России нет. Поэтому, когда эстонцы сказали нам, что по-русски теперь Таллин будет писаться с двумя «Н», мы тупо согласились. Почему? Ну, русским, ну, жалко, что ли. Господи, ну, напишем лишнюю. Сам принцип, я тогда, как лингвист, сказал, нам другие иностранцы, иноязыкие, они тогда были советские, иноязыкие люди, люди иной культуры, нам рассказывают, как будет по-русски. Это смешно. Ну, хорошо, это было в 80-е годы, ребята. Значит, дальше пошло-поехало, и русские вообще затюканные, зашуганные вами, иностранцами, русские пугаются, потому что, как ни скажи, все обижаются, ну вас нафиг. Ну, я серьезно. Ну поверьте, что русский человек говорит? Русский говорит, Белоруссия, допустим. А ему говорят, ты оскорбил нас? Мы такие, мать честная. Господи, да мы не хотели. Да я не хотел. А как надо? И говорит, надо вот как-нибудь так. Мы такие, да хорошо, да хрен с вами. Лишь бы только не ругаться. Нам не хочется ни с кем ругаться. Честно, благодарю.
Так и нам тоже.
Но... Я сейчас, это я говорю как человек русской культуры, русского языка. Мы ни с кем не хотим ругаться, всех хотим уважить. Только чтобы на нас никто не зыркал зло. Только нам, чтобы все хорошо. Чтобы от нас отстали. Но второе есть наука, лингвистика. И если мне немецкий парламент скажет, что будем говорить «Deutschland», я должен буду сказать, послушайте, а как вы это решили? Они скажут... А нам обидно, что вы говорите Германия. Что за Германия?
Да,
что
мы сами решили. У нас в 2001 году...
Больше того, мы оскорбляем. Мы оскорбляем немцев словом немцы. Что такое немцы? Ты знаешь, что такое немцы?
Не может говорить, да.
Это не мы, не мы, не мы, уродцы, не мы, они неполноценные, они...
Но 14 декабря 2001 года постановление Госстандарта России номер 529-СТ был введен в действие новый ОКСМ, в соответствии с которым полное наименование белорусского государства Республика Беларусь.
Теперь послушай меня. Я считаю, что у русских был долгий десятилетиями период растерянности. Растерянности и желание всех уважить, и нежелание никого не обидеть. У русских. Благодаря чему их шантажировали все народы, какие были вокруг. Таджикистан, надо говорить. Таджикистан, например. Не Таджикистан, а Таджикистан. Еще что-то. Понятно? Ребят, нас затретировали. Туркмения нельзя говорить. Туркмении нет никакой. Туркменистан. И так далее. Понимаешь? Нас затретировали и замучили русских. И мы уже не знаем, как вам угодить. И пора браться русским за ум. Я сейчас скажу вещь не имперскую, а чисто националистическую. Ребята, надо говорить по-русски. У них Republique Française, у них Deutschland, у них Беларусь. Хрен с ними. А у нас Белоруссия, Германия, Франция. Точка. Вот мне кажется, надо остановиться в угодничестве. Хватит угождать.
В белорусской конституции, напомню, что в Беларуси два государственных языка. Это единственная страна в мире, кроме России, где русский язык имеет статус официального государственного. В конституции белорусской написано, что официальное название Республики Беларусь на белорусском языке Республика Беларусь, на русском языке Республика Беларусь. Это прям в конституции написано.
Обалдеть.
Давайте, в Беларуси русский язык государственный, а за это называйте Беларусь.
Я рад и счастлив. Угождать.
Республика Беларусь, я, неужели можно? Это тяжело запомнить?
Сереж, пойми. Я сейчас скажу один раз одну фразу и больше не хочу добавлять ничего. Как гражданин, как человек... Хочу угодить, не хочу обидеть. Ни за что никого не хочу обидеть. Но как лингвист понимаю, что это чушь собачья.
Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Если вот этот институт скажет, как надо, тогда как лингвист вы согласитесь?
Нет, потому что я объясню почему. Я соглашусь как журналист, а как лингвист нет. Потому что как лингвист я, в общем, сказать, там имею право оппонировать. И у меня есть большой-большой запас аргументов. Большой-большой запас аргументов. Тогда нужно действительно переходить на Аргентина, Бразил, Deutschland, USA. Не говоришь, что это за США? Что за США? Что за хрень? Какая США? Что такое? USA. United States of America. Они так себя называют. И хватит издеваться над людьми. France, а не Франция. Понятно. Great Britain. А не Великобритания, хватит говорить по-русски. Как иностранцы скажут...
А самоназвание у нас какое будет?
Как иностранцы скажут, так мы и будем их называть. Как иностранцы скажут, мы должны слушаться. Всех слушаться, не только белорусов. Понятно? Вот я считаю так. Тогда давайте пойдем последовательно. Republique Française. И так далее. Ребят, давайте так. Как человек хочу уважить белорусов, реально клевые люди. Реально, надежные. Вот я просто надежные и действительно классные люди. Понимаешь? У меня белорусы... Можно расскажу про белорусов? Хочу тоже подлизаться. Белорусы делали террасу. Была терраса открытая, стали делать закрытую. Ну, на даче. И вот я вам хочу сказать, ребята. И в этот момент, когда они начали строить, птичка какая-то отложила эти яйца. Ну, маленькая птичка. Такое маленькое гнездышко. Так белорусы, в ущерб себе и деньгам ждали, когда выведутся птенцы. Выведутся птенцы, я захожу, говорю, Аня, там Аня и Виктор, этот Виктор, ну, Виктор белорус, и Аня его тоже белорусская. То ли она хохлушка, может, Виктор на хохлу. Мне кажется, потому что она скорее хохлушка. Вот они держали окна открытыми, вот они не делали часть работ, а потом день и ночь добивали, чтобы к сроку уложиться. День и ночь. Себе же не спали. А я почему? Они говорят, да мы ждали, что птенчики улетят. Когда птенчики улетят, мы тогда начнем доделывать. Что жалко птенчиков. Вот это белорусы. Но они удивительные, потрясающие люди, ты понимаешь или нет? Вот с такими людьми хочется работать. С такими людьми хочется иметь дело. Но русский язык править, ну с какого фига? Да?
Через несколько поколений мы добьемся своего. Мы победим в этой войне.
Они в Перте. Как будет в Перте по-украински, по-белорусски?
Слушайте...
Упертые, как будет? Вперты.
Я растерялся.
По-украински вперты, а не вперты.
Я растерялся. Сейчас займите паузу.
Да, сейчас что-нибудь, пока сейчас быстренько оцените. Но Сережа говорит на белорусском, между прочим. И будь здоров, да.
Ну, не вы, не о себе сейчас, а о Сереже Карузе.
А Сережа Карузе, который говорит по-белорусски, будь здоров.
А вы нет с вами.
Крышечку.
А что это крышечка?
Немножечко.
Немножечко. Трохи.
Крышечку.
Да.
Уже немножко Лукашенко почувствовала.
Уперты.
Они уперты. Они через несколько поколений нас дободают. А мы мягкотелы.
Я уже сейчас привыкла. Республика Беларусь или Белоруссия.
Все. Спасибо, Сереж. Поехали дальше. Нет, а что, вы хотите... Они же хотят проголосовать. Они же хотят люди проголосовать. Давайте проголосуем. Я не шутя, давайте проголосуем. Вам удобнее, вы считаете, правильно говорить, Республика Белоруссия.
В официальных документах в том числе.
В том числе в официальных документах. Республика Белоруссия. Все, хватит иностранцам управлять русским языком. Надоело. Так, значит, слушайте меня. Правильно, Республика Белоруссия. 134-27-35. Нет, правильно, раз мы уже один раз согласились, а мы уже согласились, и МИД согласился, идти вспять вроде как трудно, пусть будет Республика Беларусь. Беларусь, там А еще вдобавок. Беларусь. Да. Не Белорусь, а Беларусь правильно будет. 134-27-36. Все. Давайте так. Я считаю, как лингвист, как хороший парень, я хочу угодить белорусам, потому что они того заслуживают. Белорусы чумовые, просто классные люди. И надо, в общем, с ними, ну, по-хорошему, они вообще, ну, просто сказать, не надо обижать лишний раз. И так многих обидели. Да ну их нафиг. Что, потом это самое, потом мирись, потом обижайся, потом мирись. Да ну их нафиг. Лучше в мелочи уступить. Но как лингвист я этой хрени не понимаю. Почему иностранцы управляют нашим языком? С какой-то стати, а? Ну что за бред? Хорошо, значит, Белоруссия 134-21-35 и Республика Белоруссия 134-21-35. Нет, пусть уступим уже, и ладно, и черт с ним. Республика Беларусь, там А. Беларусь, вторая гласная А. 134-21-36. У меня уже 300 человек, пожалуйста. 71 за Белоруссию. Белоруссия. Че, ну правда, че мы их оскорбляем? Мы говорим на своем языке. Ну вот оскорбляем. Мы говорим Финляндия. А может там надо Суоми говорить. Слышишь, сейчас финны нам скажут. Финляндия запрещена будет Суоми. Да чтоб вы сдохли. Да что же это такое-то, а? Нам что, языка у тебя? Ну что это такое, я не понимаю. Ну, бред какой-то сивой кобылы, ну, я умоляю. А? Суоми. Хорошо, Суоми. Мы быстро меняем карты, мы быстро все меняем, потому что нам запретили говорить по-русски. Ну, здрасте. Чего брать-то это? С чего? С какого перепугу? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, а вы знаете, еще хуже пример. Вы знаете, как Варшава по-английски?
Warsaw.
Вот. Варсо какое-то. Это.
Warsaw. Да. И что, ничего. И ничего, и хорошо.
Я просто, да, и ничего, и они терпят.
Нормально, терпят, не запрещают ничего. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Анастасия. Я, Сергей, за лингвистов, я сын лингвиста, и я полностью за вас.
Да.
Но давайте, ну вот пусть мы будем тут эту нашу лингвистическую, значит, топить там против всех, но белорусов, ну, как я вам сказал, немножечко, крышечку или там, как это слово?
Крышечку, давайте, да, капельку, да.
Давайте им, нашим, ну, пусть они Беларусь будут, пускай им исключение, всех остальных нафиг.
Ну, почему да, после «Л» все равно «А», «Беларусь», ну, как-то это вообще комом идет, но это неправильно, «Беларусь».
Пускай «Беларусь» будет, ну, пускай для них будет исключение, я за них, всех остальных нафиг.
Ну, это как трактор, ну, зачем целую страну трактором называть, а? Целую страну называть трактором, ну, что мы, ну, совесть
есть. Ну, хотят люди, ну, что с ними сделать?
Ну, не знаю, это мне обидно.
Им, я считаю, можно исключение, всех остальных под трактор «Беларусь».
Все, и все, 7-3-7-3, всех остальных. Гнать в шею. Все правильно. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Ну где вы? 7373. Ну я так не могу. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да я вообще считаю, что эту географию учить не нужно. Извозчики везде есть.
Да-да. Ну, а теперь после шутки. Это теперь после шутки. Мы можем, чтобы иностранцы нам руководили русским языком. Как им нравится,
да
чтобы.
Не в жизнь. Не в жизнь, конечно. Попробуй эту чину, да, биджин это выучить. Невозможно. Джапан, Непон, это вообще...
Да, но сами-то они отчаянно...
А Хунгари, это какая страна?
А вот я это, не слушайте, это все, сейчас все, что вы говорили по-английски, а если перевести еще на их языки, там вообще улетите.
Кошмар, поэтому да. Извозчики, только извозчики, спасибо, я не знаю, спасибо, там, спасибо. На всякий случай какой-нибудь...
Ну, возвращайтесь к шутке, но давайте вернитесь к серьезу. Ну, к серьезу.
Да.
Ну, серьезно.
Я за вас.
Спасибо. Ну, конечно, за лингвистику. Ребят, но лингвистика — это точно наука.
Как у нас голосование прошло?
Ну, какое очень простое за голосование. Остановить голосование. 68 на 32. 500 человек проголосовало. 68 на 32. 68. Мы должны говорить по-русски. Черт бы ее задрал. Ну, все, все. Ну, сколько можно? Мы должны говорить по-русски. Сейчас, пожалуйста, Киев нельзя говорить. Ну, что еще? Киев нельзя говорить. Надо говорить Киев. Киев. Там вторая буква «ы». Киев. Первая буква «К», вторая «ы», а третья «и». Киев. Ну, мы говорим, ну, в Киев еду. Нет, в Киев запрещено. Ну, почему запрещено-то? Ну, почему запрещено? У них Украина, у нас Украина. Другое ударение. Они скажут, знаете, вы нас обижаете. Ну, ребят, ну, извините, ну, так вот получилось. Ничего не поделаешь. Понимаешь? Ну, зачем? Мы не знаем, как вообще по-эфиопски Эфиопия, например. Ну, откуда? Зачем это? Нам менять-то для чего? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вы не представляете, как страдают разные органы, когда к ним приходят товарищи и говорят, моя фамилия не склоняется, она пишется так, она пишется сяк.
Ну, есть какие-то правила. Вот моя, например, не склоняется, и женская не склоняется. А у некоторых... Но есть правила русского языка. А у некоторых, например, мужская склоняется, а женская нет. Но это просто правило русского языка, их надо выучить и точка. Но
абсолютно
не надо идти...
согласен.
Да, да.
Абсолютно согласен. И вот позволю себе вспомнить, был такой нотариус Бенегуев Мытищев. Он, когда такие вещи случались, он просто брал документы, выходил в коридор и говорил, вы мне не будете диктовать, как писать по-русски.
И все, и правильно. Языке, и все. Спасибо.
И спасибо. Все,
спасибо, конечно. В русском языке есть правила. Есть образованные люди, в России. Если их постоянно путать... Вот постоянно их путать, постоянно им всякую ахинею нести. Значит, у нас так, а у нас так. Ребят, у вас так, на ваших языках. У вас есть киргизский язык, еще какой-то. Благородный, красивый язык. Прекрасный. Да? Очень хорошо. Киргизы, древний народ, прекрасно, мы знаем, да? Киргизы атаковали хунну. Киргизы атаковали хунну, когда русских вообще не было.
Что в Киргизии да. Эндемик, в Киргизии это грецкий орех. Единственная в мире роща... дикого дерева грецкого ореха там, а грецким он называется, потому что греки разнесли.
Но мы не можем из-за этого, орех. Что они древние, мы не можем из-за этого менять чертов язык наш. У нас есть законы языка, законы, понятно, да? Есть фамилии, например, которые склоняются только мужские, а женские нет. Есть фамилии, которые не склоняются ни мужские, ни женские. Есть фамилии, которые склоняются и мужские, и женские. И так далее. Это
но
все прописано.
Подвижен, он же меняется.
Язык подвижен. Он подвижен. Он подвижен.
Да.
Он подвижен. И он, к сожалению, к огромному сожалению, язык подвижен всегда в пользу необразованных. Ты понимаешь, да?
Конечно,
всегда,
конечно.
Всегда, всегда. Конечно. Всегда язык меняется в пользу необразованных. Потому что необразованные...
Ну, и в пользу прогресса.
Ну, в сущности, это не прогресс. Это не прогресс.
Как же нет?
Это не прогресс. Просто необразованные массы приучают к своему необразованному как бы кретинизму, и язык поневоле сдается. Знаешь, он сдается.
А вы знаете, что из всех славянских... Ну, вы-то знаете, конечно, да. Как лингвист. Из всех славянских языков, которые произошли от протославянского, русский ушел дальше всех. Самый ближний
поэтому,
к первоначальному протославянскому, не помню, то ли болгарский, то ли польский.
Ну и, поэтому, вот кстати говоря, поэтому, для того, чтобы некоторые корневые вещи узнать, люди изучают украинский, болгарский.
Конечно, да. В этом смысле мы быстрее всех движемся в этом направлении модернизации.
Ну и что?
Нет, это как бы... к необразованности, не знаю. Но новояз, который появляется в связи с приходом нового, а также новые формы. Ну, грамматически я не помню новых форм, чтобы они образовались, но словарные точно их много. 30%
нам интересны языки, нам интересно в этом копаться. Ты знаешь, например, что в португальском из романских языков, в португальском, насколько мне известно, я не знаю, может быть, еще есть языки, спрягаются инфинитивы.
Как?
Вот они так, спрягаются.
Ну, да. А пример, приведите, какие там могут быть?
Ну, есть, например, инфинитив со слагательным наклонением, инфинитив имеет сослагательное наклонение и спрягается. Например, для того, чтобы мы пошли, мы с тобой пошли, я скажу про формуш. Не ирмуш, а формуш. А? Кванду формуш, кванду формуш. Когда мы с тобой пойдем? Я спрягаю и перевожу в сослагательное наклонение инфинитив. Ха-ха-ха.
Вот. Видите, как.
Вот это, древние, вот это древние формы. Вот это древние формы. Если мы говорим про древние формы. Ну и что? Это все приятно, интересно изучать. Это все приятно, интересно изучать. Понимаешь? Но это не обязательно значит, что иностранцы должны диктовать языку, каким ему быть. Ну, вот мне кажется, извините. При всей моей огромной вежливости, я все-таки отношусь к этому как к науке. Понимаешь? Меня заставят белорусы говорить по-белорусски, мне легче, как лингвисту, просто выучить белорусский язык и говорить с ними по-белорусски. Если они говорят, мы должны говорить на пиджин Russian, пиджинизировать язык. Я скажу, ребята, для меня это такая боль. Это лучше я выучу белорусский и буду с вами говорить на белорусском, чтобы вам угодить. Но когда я перейду на русский, я буду говорить на русском. И уже не буду думать, кому угодить. Понимаешь? А когда я хочу угодить, я перейду лучше на ваш язык вообще. Но не надо пиджинизировать мой язык. Понимаешь? Не надо. Понимаешь? Ну вот мне кажется. Ну я не знаю, может быть, я выгляжу ретроградом в этом вопросе. В движение.
Подъем. В движении.
Движение. Хорошо. Значит, и, кстати говоря, вот говорить на Донбассе, это и есть пиджинизация тоже. Это пиджин Russian такой. Понимаешь, да? На бассейне. У нас на бассейне. Да, ну хорошо, я же не спорю. Значит, пожалуйста. Кто-то хочет пиджинизировать, кто-то хочет говорить на пиджине. Пожалуйста, пусть говорит. Я и угождая кому-то, может быть, не знаю. Значит, смотрите, очень трудно между двумя Шереметьевыми от первого до второго. И тут знак вообще кирпич. Перекрытие движения написано. И еще, значит, 4 балла, город наполняется постепенно людьми, народ подваливает в Москву. Абсолютно тяжело в Тикси. Здесь мы говорим, самое тяжелое место, я бы сказал, что в Капотне очень тяжело. И затем уже в Тиксильщиках. Волгоградка приходит к Тиксильщикам плохо, и там авария. В шоссе энтузиастов пробка существенно больше обычной. Обычно бывает раза в 3 меньше. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, пятница, 24 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Нож, ведущая этой программы. Настя доллар. Ты же гулял вчера как сумасшедший, за 69 летал и так далее. Доллар творит, что хочет. Ну и рубль тоже красавчик, конечно. Ну вот, смотри, 67-82. Фу, выдохнули. На самом деле должен быть 52, правильно же? 52-56. На самом деле, 67-83 мы уже воспринимаем как кайф. Посмотрите, как кайфово, 67-83. 78-47. Это у нас евро. 75-16 растет нефть. Значит, последовательно, причем растет не пятница. Мы ее видим прямо вот 71, 72, 73, 74, 70. Каждый божий день. Два дня буксанули, по-моему, на 72, а так все время было 71, 72, 73, 74, 75. 75. Евро-доллар в паре 1.1568. Это значение в паре мы уже видели. Не будем смотреть на биток, потому что нахрен он нам нужен. Правильно?
Да.
Слушай, я тебе хотел сказать про разные народы, то, что мы сейчас говорили про белорусов и так далее. Есть еще одна статья, она совсем не новая, она, так сказать, там начало месяца, но она такая вечная, что это абсолютно интересно. Кросс-культурное исследование, то, как люди понимают друг друга. Ты понимаешь, что люди, когда мы говорим на разных языках, даже когда, прости, когда мы говорим на одном языке, мы понимаем разные вещи.
Но это предположение было, и ученые пытаются, ну, как-то сопоставить и выяснить, implicit есть ли secret разница или нет. И вот вывод этой статьи, я так поняла, в том, что если мы в одном, как сказать, в одном культурном поле находимся, совершенно никак не привязано к этничности, наше понимание, оно формируется другими вещами над этничными, и этничность вообще ни к чему отношения не имеет. Вот никакие корни
культурные,
к восприятию.
Культурные языковые выше этничности.
Да.
Выше этничности.
Да, но если вы росли в Корее, то вы будете как кореец думать.
Кросс-культурное исследование мышления Ольга Аристова. Очень интересно. Где мы это читаем? Скажи, пожалуйста, это постнаука. Это в постнауке, ребят, мы читаем. Значит, я хочу сказать, что она берет в Баку неэтничные группы, то есть она берет русскоязычных, которые говорят по-русски в семье, азербайджанцев. И она, ну, во всяком случае, вот здесь точно кросс-этничная эта тема, да, ее интересует только кросс-культурное взаимодействие, а не этническое. То есть она не нашла, наверное, мне кажется, я во всяком случае не вижу упоминаний в статье о русских, которые живут в азербайджанской культуре, говорят по-азербайджански. Я подобного не вижу, нет. Но я вижу азербайджанцев, которые живут в русской культуре и говорят по-русски между собой. То есть, так сказать, их естественный язык, на котором они думают. И вот она сравнивает. Она говорит о различиях в способе описания мира и в способе понимания мира у русских, у русскокультурных, внимание, этничность не берется, русскокультурных и у азербайджанско-культурных людей. А это разное понимание мира. Значит, сейчас я секундочку посмотрю. Баку, да? Студенты различных вузов. Значит, азербайджанской культуре. Люди, которые принадлежат к азербайджанской культуре, их речь содержит очень много классификаторов по способу действия. То есть у них глаголы содержат классификаторы по способу действия. Важны абсолютно глаголы, и они точнее описывают действия. Они меняют форму в зависимости от состава действующих. Ну, понятно, да? В смысле?
Да.
Кстати говоря, наверное, европейские языки тоже. Ведь я тебе приводил сейчас пример «quando formus». По-португальски, да? Когда мы пойдем, если мы пойдем, и мы спрягаем инфинитив «идти» здесь. Понимаешь, да? Начинаем. Когда мы говорим о русской культуре, то индивидуальность выше и разнообразие мышления. То есть глаголы наши не предписывают точного понимания русские. Русская речь не предписывает точного понимания настолько точного, как это выражает азербайджанская речь. Азербайджанская речь точно классифицирует, кто пойдет, куда пойдет, зачем пойдет, в каком времени пойдет, сколько будет людей, там будут мужчины или женщины, это все определяется классификаторами.
Да.
В русском языке этого нет. Таким образом, люди по-разному мыслят. И в русском языке понимание может быть более разбросано, тебе нужны уточняющие вопросы. В азербайджанском этого нет. Уточняющие вопросы не нужны, потому что ты уже все сказал. Ты уже заранее все сказал. Понятно, да? Мы можем обобщать, мыслить, классифицировать объекты по разным признакам и критериям. Например, во время исследования, сопоставляя русскую и азербайджанскую выборку, выяснилось, что азербайджанцы более склонны обобщать по принципу единого действия. Они объединяют объекты и предметы в единые действенные комплексы. Оценочность мышления у русских, вопреки ожиданиям, оказалась выше. То есть у русских больше эмоций в речи. И больше оценочности в речи. Азербайджанцы...
Ну, потому что меньше конкретики.
Да, а у азербайджанцев гораздо больше конкретики. Они конкретнее говорят. Понятно, да?
Да.
Дальше. Категория «хорошо» или «плохо» на русских действует серьезнее, чем на азербайджанцев. То есть азербайджанцы скорее описывают собственно действия без оценки «хорошо» или «плохо». Русским обязательно нужно оценить, хорошо это или плохо. Понятно, да? И так далее. Посмотрите, мнемотические процессы более связаны с привычными для нас вербальными формами опосредствования. И мы понимаем, в общем, разные вещи, даже когда сказано одно и то же. Понимаешь? Вот смотри, есть четкая связанность с культурным опытом. Для исследования высших опосредованных форм памяти применяется методика пиктограмм. Анализируется не только эффективность запоминания с помощью рисунков, которые изображают испытуемые, но и содержание этих рисунков. Оказалось, что содержательный характер опосредствующих стимулов, то есть рисунков, которые продуцирует, создает наш испытуемый, четко связан с культурной спецификой. Например, для того, чтобы запомнить фразу «веселый праздник», русский выбирает бутылку. Ну же, ему нужна пиктограмма. Он не может словами написать. Ну, это задание.
Да.
Возьмите пиктограмму, чтобы потом вспомнить, что мы вас спросили. Веселый праздник. Русский выбирает бутылку. Азербайджанец никогда не выбирает бутылку.
А что он выбирает?
Он выбирает стол с абсолютно детальным изображением, что на тарелках. Для азербайджанца это принципиально важно. Что вот здесь вот
праздничное блюдо, да.
Нет, не просто стол и не просто блюдо. Для азербайджанца абсолютно принципиально важно, что на тарелках.
Ну, то есть там, от календаря зависит, наверное, да,
там праздник. Ку-ку, то есть там должны быть изображения на тарелках, чтобы он точно понял, какое это блюдо. Азербайджанец должен точно понять, какое это блюдо. А также огромное число людей вокруг стола для азербайджанцев. Веселый праздник, огромное число людей вокруг стола и детальное изображение блюд. Потому что если он детально не видит, что там в блюдо, он расстраивается. Азербайджанец расстраивается. Он не понимает, что там, какое блюдо. Он не понимает. Он расстраивается. Понятно, да? То есть это совершенно другой способ восприятия действительности. Понятно, да? Они мыслят по-другому. И так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Интересно. Американские и европейские особенности. Ну, теперь отойдем от азербайджанцев и русских и перейдем к европейцам, американцам и людям восточной культуры, дальневосточной культуры. Интересно, что если есть группа людей, то американцы и европейцы выделяют и смотрят на фокальную фигуру, главную фигуру, вокруг которой все происходит. Американцы и европейцы сразу смотрят на фокальную фигуру. В частности, они зрительно фиксируются на ней. Что она изображает? Главный. Чувак, кто-то главный здесь. Илья Муромец. Главный чувак. Все остальные чуваки не парят. Понимаешь?
Да.
Азиаты смотрят на контекстные переменные. Почему человек, который, так сказать, там ползет справа, у него шапка на бекрень? Почему у него в кармане то-то? Почему этот левой рукой держит, а этот правой? Азиаты начинают рассматривать контексты. Европейцы смотрят сразу на фокальную фигуру. Все остальное неинтересно. Дальше. Интересно про русских. Русские примерно посередине. Между европейцами и китайцами. Вот это интересно тебе или нет? То есть поэтому, по этой фигне, по этому исследованию, русские примерно посередине. Они не европейцы, но они и не китайцы. Интересно?
Да.
Это очень интересно. Для меня это интересно. Поехали дальше. Слушай, нападение на полицейских, что ты думаешь? Это жест, это обдолбанный чувак, это террористическая, думаю, что... террористическая организация?
Вот сейчас было в ленте, что не установлено никаких связей между ним и какими-то экстремистами. Вот сейчас там следователи с ним в больнице, я так понимаю, работают уже. И, ну, я сразу подумала, и вот сейчас это подтверждается, что это какой-то, ну, психический случай. Вот.
Инцидент произошел на улице Сивцев-Вражек.
Прям за МИДом, прям находится.
Да, за МИДом, да, да, да.
Там,
знаешь, да, я знаю.
Филиппин,
там,
да.
Да, да. Там посольство вот Камбоджи, Кампучи, да? Значит, уроженец Кабардино-Балкарии открыл стрельбу по полиции, по некоторым данным, из травмата. По некоторым данным, из боевого оружия. Ему 31 год. Нападавший был тяжело ранен ответным огнем в течение 15, потом он скончался. Нападавший скончался. Значит, хулиганское поведение или попытка завладеть оружием?
Он далеко был от них. Я вот видела видео, вы смотрели?
Ну что?
То есть видео из уличных камер. Он, ну, может что? Быть, наверное. Ну,
пойми, вот можно там... я тебе скажу, можно тебе скажу? Вот эти менты у посольств, они когда еще там подкрепление прибудет и так далее? Если тебе нужен пистолет, как раз забрать пистолет у полицейского. И они такие более-менее расслабленные. Алло, здравствуйте. Ну, мне кажется, может, я ошибаюсь. Но вот представь себе, что мы пишем книгу про бандитов. Мы с тобой пишем книгу про бандитов. Договорились?
Угу.
И нам надо, чтобы наши бандиты в нашей книге завладели оружием. Черт, я бы послал к посольству. Алло, здравствуйте.
Сергей Анастасия, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы знаете, я глубоко извиняюсь. Пропустился самое интересное, пока стоял в тоннеле метро.
Да, ну вот все.
Голосовали слушатели по поводу Белоруссии и Беларуси.
68 на 32. 68 за русский язык в целости и сохранности, 32 за уступки. 7373948, ребят, я пишу книгу. Я пишу книгу, в которой у меня существуют бандиты. И этим бандитам надо завладеть оружием. У них есть вариант значит, в Торе это купить, на Онионе где-нибудь, там, в Дваче найти, не знаю, еще где-нибудь, найти пушку, ствол в Торе, да? И у них есть вариант просто, ну, купить, в смысле, а и у них есть вариант просто отобрать. Если бы я писал книгу про отобрать, я бы послал к посольству, потому что мне кажется, у посольства они... Ну, такие приветливые, спокойные, служба у них, в общем, спокойная, а пистолет-то есть, и поддержки мало.
А там разве нету, я что-то читала в детстве, что по какой-то там нарезке на пуле определяют потом, из какого оружия стрелял,
и можно. Все это... Да все, умоляю, ну и пусть определят.
Это же скажут, опасно.
Да ладно тебе, я умоляю, тебе пистолет на один раз нужен, пусть они определят, что хотят, какая тебе разница. Алло, здравствуйте.
Алло, да, Сергей, здравствуйте, Артем, город Москва. Здравствуйте. Да нет, ну посольских не надо. Потому что, ну, будет стрельба, выскочит еще охрана посольства. Знаете, где-нибудь у американского...
У американского, это Камбоджа, Кампучия. Ну что вы, ну как это...
У них же есть какой-нибудь свой заслон. Там,
я да? умоляю, а вечно. В компьютерных играх только у кампучийцев есть армия. В компьютерных играх, я больше нигде.
Да, ну, не, ну смотрите, вы едете специально где-нибудь на глухой дороге, нарушаете грубо правила. Вас останавливает гаишник, который, в принципе, не подразумевает, что вы там хотите.
Мне вот
кажется,
так.
Самое простое, так, да, самое простое у гаишников. Потому что он в этот момент, когда вы нарушаете грубо прием, да, то есть он фактически в этот момент думает не о своем оружии, да, вот, но делать...
А наглости, конечно, а наглости.
Да, но это лучше делать с ночной сменой, которая точно с оружием, потому что дневные могут и без оружия быть.
Слушай, ну хорошо, вот. Тогда, значит, хулиганство.
Хулиганство, конечно.
Хулиганство.
Хотя, может быть, это какая-то личная неприязнь была. Потому что вот эти сотрудники...
А помните, чеченский мальчик пошел резать мента у посольства, сказав, что он его когда-то обидел в прошлой жизни?
Вот, может
вот
быть,
вот же, да, недавно это было. Мальчик с ножом напал на охранника у посольства чеченский.
Вот.
Сказал, что его когда-то этот офицер обидел. Ну, там, неважно. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Может быть, личная неприязнь, там, сказать, там, взглядами встретились когда-то, и вот ему показалось, что взгляд...
Там девушку увели.
Взгляд нехороший, там, какой-то еще что-нибудь. Алло, какую девушку увели?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, доброе утро.
Какую девушку?
Что касается, если забрать оружие, то здесь, конечно, никакие не гаишники, здесь я не прав. Не соглашусь я с предыдущим оператором. Самые беззащитные люди в этом плане, это, конечно, участковые. Ну вот, потому что прийти в опорный пункт, да, там они, как правило, находятся по одному, то есть, ну, в основном.
Да.
Ну вот, выстрелить, ну, там, я не знаю, там даже в ногу из травмата, отобрать мне пистолет, это вообще ничего не стоит, на самом деле. И пока там кто-то приедет на помощь.
Вот, может быть, нам подумать о том, что менты должны по двое быть. Вот мне кажется, это было бы правильно. Ну, с напарником. Ну,
к разговору о гаишниках. Они в основном работают экипажами, там минимум два человека, да?
Да.
Как бы. Это отобрать у гаишника пистолет гораздо сложнее, чем может показаться.
Да.
Люди постоянно находятся в таком состоянии, то есть депрессивном, да, то есть на самом деле у них вот работа не сахар, да, вот именно у гаишников, потому что патрульный может просто кататься по городу, а гаишники постоянно останавливают машины. Ну вот, и особенно в современных условиях прилететь может из любой машины вообще, может открыться окошко, и даже окошко может не открываться, может начаться сразу стрельба.
Это правда.
Ну вот, и гаишники в этом плане, они, конечно, более, то есть, и насчет посольства, да, я согласен, не самая лучшая идея, на самом деле.
Не самая лучшая, вы считаете? Ну, значит, да, скорее всего, либо месть, либо хулиганство, правильно?
Да какой-нибудь хулиганка, я думаю, скорее всего, что да.
Да, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Анастасия, здравствуйте. Да, действительно, я склонен или месть, или хулиганство. К тому же, во-первых, он действовал в одиночку, а где все снимают оружие или крадут оружие, всегда действуют как минимум в паре. Один отвлекает, другой крадет или наносит, или вырубает там, человека с оружием.
Да, да,
да. Так что,
значит, просто...
Я действительно тоже вспомнил про чеченского мальчика.
Да, вот. Либо этот обдолбанный дурак, либо мстил, либо просто хулиганил.
В одном из телеграм-каналов говорилось, что там у него был Стечкин. То есть это вообще, как сказать, спецпредмет.
Ну да.
Непростой чувачок, кто нападал.
Но вы знаете, что мне кажется, на Кавказе вот эти вещи в ходу, где-то, так сказать, там, в черной торговле. Это все.
Ну да, там чеченских войн добра более чем
достаточно. Да. Спасибо. Хорошо, ребят, давайте просто скажем, что у посольства за МИДом было нападение вчера. Тоже в Париже какой-то исламист напал. Недавно чеченский мальчик там, ну и мальчик, что себе, не знаю, 16-17 лет нападал на полицейского у посольства. Каждый день нам приносят вот эти все нападения. Да?
Бдительность хотят усыпить по всему миру, нет?
Нет, ну как бдительность? Они просто, как это сказать, ты пойми важную мысль. Все насилие. Вот я сейчас скажу что-то важное на уровне одного из законов. Вот послушай меня. Все насилие, которое мы видим от этих людей из глобального юга, в Париже, под Барселоной же только что шлепнули чувака, который с ножом бросился с криком «Аллах Акбар». Только вот я вчера говорил это.
Да.
Вчера. Позавчера, значит, Mossos d'Esquadra шлепнули чувака под Барселоной. Значит, чеченский мальчик, еще что-то. В Париже я где-то здесь видел вот недавно, сейчас посмотрю. Там тоже сколько-то людей порезали. С ножом кто-то бросался. Сейчас я... Вот, два мертвых и один раненый в Париже после нападения с ножом. Мужчина, значит, секундочку... убил двух человек и ранил одного человека в четверг в городе Тхапе, недалеко от Парижа. Значит, так. Потом был застрелен силами правопорядка. Вот, он как будто бы исламист тоже. Ну, исламист, судя по тому, кто взял за него ответственность, и судя по фигне, которую он выкрикивал, так что он исламист, видимо. Вот, так что это каждый день происходит. Я хочу сказать важную вещь. Вот эти все события, это не эпицентр насилия и жестокости. Это как, знаешь, вот немножко пенка убежала, когда суп варили. Ты понимаешь?
Капли, да.
Это капли. Это вот то, что мы получаем, Москва, Париж, Барселона, Мадрид, весь мир получает вот этих исламистов. Это все капли, которые... Это как будто бы суп убежал. Эпицентр там. Уровень жестокости, с которым они живут у себя дома, вот там, где они живут, у них уровень жестокости такой, какой нам вообще не снился. Понимаешь, да? Близко не снился. Поэтому сюда маленько брызжет, какие-то брызги попадают. А что творится там? Это выплески, какие-то микроскопические выплески. Как будто жарятся котлеты и где-то капнуло сбоку. Ну, хорошо, капнуло. Понимаешь? Надо только понимать, что жарится там, в сковородке, а капнуло здесь. Это ерунда, это мелочи. Уровень насилия внутри их культур, внутри, там, где они живут, в сотни раз выше. В сотни раз выше уровень насилия. Понимаешь? Мы получаем мелкие брызги. Это мое понимание. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Таксист меня подвозил.
Да.
И он смаковал на Ютубе или где-то на канале, как там где-то у них голову отрубили человек, что-то он там не додал или украл. Он, наверное, да. пять ее при мне прокрутил, так это. Ну, как рубанул, говорит, как дал, и нормально.
Да, да, да. То есть уровень. Ну, вы согласны, что мы получаем мелкие брызги от их насилия?
Но эти брызги, они превращаются в такие пятна, которые выжигают такую себя все. Вот, например, в одном торговом центре в Мытищах молодые ходят, эти ребята, они как цыплята расправили плечи, и вот тут он идет, их человек 5, они ходят, им склоняются, делать нечего, вот он идет, начинает половые органы почесывать, так он так важно идет,
да,
я
да.
думаю, ну что ты вот, ну зачем это, ну это противно, сразу становится как вот тут тень.
Не, ну это культурный символ, это культурный символ доминации, я думаю.
Да, быть. Почесывать половые органы и расправив плечи, идти гордо, хотя у него ни образования нету, ничего, просто пустое место.
Ну да. Но, с другой стороны, ему и податься некуда, понимаете, в чем дело?
Да, его же, так сказать, как вы вчера сказали, то, что вот культура, они говорят по телевизору, что надо жить в соответствии с вероисповеданием, а сами как бы ломают эти стереотипы. Там,
вы знаете, на самом деле действует другой закон, если позволите, у них корпоративное сознание, то есть существуют модели, принятые внутри корпорации, ну, уважение к старшим, например, и так далее, и, наоборот, презрение к людям вне корпорации, поэтому...
Да, презрение колоссальное.
Колоссальное, да, поэтому...
Ну, просто смотрите, мне 35, я да. понимаю, что я готов с ним вступить в бой, условно, ему 18, представляете, какое психологическое давление, оказывается, на ребят своего же возраста, они видят, да. начинают пугаться, но я сейчас...
Конечно.
Но те, которые моего возраста, понятно, что они на меня психологическое давление, мы отстаем лет на 10 в этой
да.
вот...
Да,
в дикой культуре, потому что они
нет, готовы вцепиться
в горло.
Это правда. Но обратите внимание на то, что когда они находятся вне своей деревни, они не обязаны соблюдать никаких правил с их точки зрения, потому что это корпоративная культура, она направлена против всех, кто вне корпорации.
Да,
поэтому я вижу на Октябрьском поле, вот я был несколько дней назад, я видел кавказца, который, ну, я не знаю, кстати, я паспорт не проверял, кавказца, угу. который шел по тротуару, и абсолютно громко, демонстративно кричал в телефон матом. Вот я знаю, да. в своей деревне он так не сделает. Но здесь, да. вне своей деревни, он обязан выказывать вам презрение, потому что он пронизан корпоративной культурой, которая должна унижать всех, кто вне корпорации.
Да.
Понимаете? Новость. Один из наших слушателей прислал нам как бы историческую справку о том, как возникли кинжальщики, вот эти, так сказать, традиции сикариев. Оказывается, это еврейская была боевая группировка, действовавшая в Иудее в первом веке новой эры, при Иисусе Христе, как раз, когда этот выдающийся гуманитарный деятель высказал свои идеи. Радикальное, впоследствии отколовшееся крыло движения зелотов, которые встали на путь прямых нападений террористических актов. Цель сикариев – еврейское государство, независимое от Рима. Они боролись с римским влиянием в Иудее, нападали и убивали представителей римских властей в Иерусалиме и лояльных представителей местной знати в городах Иудеи, сжигая их имущество. Среди сикариев были люди разного разбора, включая профессиональных убийц, которые могли выполнять заказы даже и римлян. Иосиф Флавий сообщает, что убийцы предпочитали действовать в толпе, что позволяло произвести больший эффект, заодно давало нападавшему возможность скрыться. В качестве оружия использовался короткий меч или кинжал, носимый под одеждой и давший название группировки. Были вместе с зелотами одной из движущих сил в Первой Иудейской войне. Ну и так далее, так далее, так далее. А последние иудейские сикарии, они были разгромлены. Часть сикариев бежали в Египет и Кирену, где продолжали борьбу против римлян. Последние иудейские сикарии покончили с собой в Массаде в 73-м году, после трехлетней осады. То есть римляне их осаждали, и они после того, как поняли бесперспективность защиты Массады, покончили с собой, последние сикарии. В числе вождей сикариев был Менахем, сын вождя зелотов Иуды Галилеянина. Вот такая тема, прикинь, что. Вот, так что сикариев придумали евреи. Я так и знал. Все придумали евреи. А?
Ну,
Ой, спасибо большое. Спасибо за справку. Это очень интересно. Скажи, новое видео в новой газете. Ты видел? Я посмотрел.
Вы посмотрели? Ну, расскажите тем, кто, конечно, у кого нет возможности.
Нет, там стоят очень осторожные... Ну, я разные места смотрел, немножко на скорость. Значит, стоят... Это Ярославская колония снова. Колония номер один. Новое видео из колонии номер один. Появляется в дверях заключенный. Ему говорят, да, сначала мы слышим очень четко по звуку, пишет один из охранников на свой прибор, который он носит, вероятно, на кармане, внешнем кармане одежды, вот здесь, так сказать, там, где значок. И один из охранников говорит, все камеры выключили. Да, но потом не забудь включить, начальник говорит, А, значит... Потом выпускают заключенных, и их избивают в коридоре. То есть они должны идти мимо охранников. Там один, вот этот, так сказать, там очень жестокий человек в перчатках, в гражданской форме, вероятно, вот он с армянской фамилией, перечисляется он в тексте «Новой газеты». Он бьет их в перчатках, ну, кулаками, такой амбал в свитере. Другие военнослужащие УФСИН, они избивают тоже заключенных ногами, руками, палками, дубинками избивают. Те падают, но, к сожалению, их заставляют встать и снова их избивают. То есть как бы суть происходящего. Заключенные должны ходить туда-сюда по коридору, мимо охранников, и охранники со всей дури их бьют в этот момент. Ну, значит, ты идешь, допустим, вот, сказать, мимо, ну, ты идешь по коридору, да?
Да.
У стены стоят охранники. Как бы, давай я тебе проход. Ты проходишь, тебе шварк в ухо, там, шварк по челюсти, шварк там, понятно, да?
Да.
По спине. И вот каждый охранник бьет, но у них получается настолько сильно, что заключенные падают. А это, видимо, не входит в их планы, поэтому они их там как-то поднимают опять пинками, еще что-то, и снова и снова и снова избивают, снова и снова избивают. Вот, это Ярославская исправительная колония номер один, та самая, где, вы помните, Матвеева избивали недавно, Евгения Макарова, простите, истязали Евгения Макарова. Вот, там, сейчас, секундочку, там уже знакомые лица, Бровкин, Ефремов, Мамаян, вот, наверное, Мамаян, вот этот амбал здоровый, еще Зиябов, которого называют Сардор Зиябов, Ладыгин, Минаков, человек по имени Владимир Юрьевич и так далее. Значит, они все, они все избивают. Меня уволят когда-нибудь, весело приговаривает один из избивающих тюремщиков. Суслики бегут, они кричат, когда заключенные ускоряются, значит, охранники кричат, суслики бегут. Надо поторопить, начинают их избивать. А ролик заканчивается тревожно. Мы не знаем, чем он заканчивается, мы не знаем, чем там дело кончилось, но заключенных всех уводят в дальнюю комнату, и за ними толпой устремляются тюремщики с дубинками. То есть туда, в дальнюю комнату, идут тюремщики, вероятно, продолжить избиение, потому что они все вдруг толпой заходят здесь вслед за заключенными с дубинками. А потом они мокрую простынь готовят. Одному из заключенных говорят принести с собой простынь, и ее подставляют под струю воды. Наблюдатели этого думают, что мокрой простынью зажимают рот, чтобы заключенные не очень сильно кричали.
В общем, мокрый.
Мокрой, может быть, приятнее заодно и попить, не знаю. А, мне кажется, через сухую кричать легче.
Надо проверить дома.
Попробуй, с детьми ты проверишь или с мужем?
Да, посмотрим.
Настя. Значит, они мокрую простынь выносят, ее поставят под струю воды и скручивают. Я думаю, для того, чтобы либо ей бить, либо зажимать рот при избиении. Алло, здравствуйте.
Вообще дышать труднее через мокрое, это как бы известно еще там.
Через мокрое труднее. Но если пожар, то тебе повезло, что ты с мокрой, наоборот.
Ну, дышать труднее, имеется в виду, когда поливали, вот обматывали простынью лицо и поливали водой, это такая пытка была при как бы асфиксии вызывает.
Вы знаете, что сейчас новое свидетельство пыток в Татарстане в полиции, и там все-таки пластиковыми пакетами людей укутывают, И вот одна из... Да. Она рассказывает сейчас про одного потерпевшего, который умудрился, когда его, так сказать, душили пластиковым пакетом, умудрился прогрызть дырочку быстро. То есть он всосал в рот.
Негодяй. Какой-то негодяй.
А Москалькова еще же не высказалась у нас.
Нет. Ты знаешь, дальше, извините, сейчас мы в Ярославле вернемся. Простите, пожалуйста, мы из Ярославля мгновенно и, так сказать, как это позволяет все-таки речь, мы быстренько перейдем к главе Ассоциации незаконно осужденных Татарстана Надежде Шакировой, которая рассказала, как пытают сейчас новые пытки в Татарстане. Сейчас в Ярославле вернемся. Значит, в Татарстане пытали брата. Сейчас я скажу. Ага. 5 лет лишения свободы. Значит, что единственное... Что же делали? Что же делал? А, вот. В отделении он сидел с надетой на лице шапкой. Ему запретили посещать туалет и ориентироваться в пространстве. Ну, это ладно. Дальше что происходило? Затем оперуполномоченный Дмитрий Иванов, а также Дмитрий Марфин, замначальника по борьбе с организованной преступностью, и трое сотрудников по УБОП надели на голову пакет и стали душить. Стали душить. А он был хитрец, тот, кого душили. Он всосал как бы пакет в рот и быстренько-быстренько стал жевать его зубами, прогрызая дырочку. И тогда они оскорбились этой его хитрости. Все-таки неожиданная хитрость. Значит, он ловчило, он хитрован. Он думал, что с ними вот так их легко можно перехитрить, разжевать все пакеты. Ха-ха-ха. Тогда они надели и присоединили к ногам и ягодицам железные клеммы и стали динамо-машиной гонять ток ему по телу. Самодельная машинка, у них динамо-машина, они стали гонять ток через клеммы, которые ему присоединили. Сказали, а вот тебе, раз ты перекусываешь пакеты, мы будем пытать тебя током. Это в Татарстане. Значит, что там у него? Красные точки от пыток током. То есть там, где вешали клеммы, у него остались следы до сих пор. То есть, как бы, это самая часть. И ожог полового органа. Одну из клемм вешали на половой орган. И тоже ожог виден до сих пор. Кроме того, ему отбили почки. Он месяц пролежал в больнице. Это Татарстан. Значит, секундочку. Ага, Татарстан. Ну, это что? Это сейчас происходит. Сейчас, вот сейчас. В Татарстане. Вы знаете, Татарстан печально знаменит пытками в полиции. Мы помним прекрасно, как они насиловали людей бутылкой из-под шампанского, да? Что такое было? Вот, Татарстан такое печальное место в этом смысле. А Ярославль тоже превратился в печальное место в этом смысле. Как вы знаете, предыдущее избиение проводилось специально на специально видео, доводилось до начальства. То есть начальство требовало видеоизбиения руководства. И куда-то в управление отправляли, что вот мы избиваем, что все у нас хорошо, мы избиваем. То есть это не эксцессы службы, какие-то ужасные, да? Мы знаем, что даже Макаренко однажды съездил по лицу своего подопечного. Ты знаешь, Макаренко, конечно. Помнишь, да?
Педагог великий, да.
Великий педагог Макаренко однажды съездил по лицу своего подопечного, и педагогика трактует это как необходимое действие. Такое спонтанное. Педагог может хватануть по лицу спонтанно своего учащегося. А значит, это не спонтанно хватанул по лицу, нет. А это планомерно и, главное, в интересах начальства. То есть начальство потом смотрит эти видео с, как подтверждающий документ, что вот правильно издевались, правильно пытали, все очень правильно делали, какие молодцы. И они сдают эти видео наверх. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Юрий. Знаете, у меня такое, если уж вы идете по поводу лингвистики, так называйте Татарстан.
Да, спасибо. Значит, я все-таки говорю сейчас о теме, и мне хотелось бы, чтобы вы тоже подключились к разговору на тему. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот когда я слушал ваш рассказ, если не знаете, что вы рассказывали про видео, у меня было впечатление, что я вернулся лет на 45 назад, да. Когда в Советском Союзе рассказывали про гитлеровские концлагеря. Вот прям один в один рассказ.
Знаете, мне кажется, что люди, когда они звереют от жестокости, от власти над людьми, они, в общем, похожи в любом веке, нет?
Нет, это так, но просто вот знаете, вот и вот сам рассказ, я имею в виду не ваш рассказ, а как бы вот сама история, один в один, там единственное отличие, что там тех, кто не мог подняться, просто пристреливали, а здесь, значит, бьют.
Их снова поднимают,
Да, там пристреливали, то есть, а так один в один рассказ.
Это интересно. Но скажите, ведь это бесконечная власть над людьми.
Да, разумеется, но она идет от безнаказанности. Они уверены, что им ничего не будет.
Больше того. Они уверены в... Абсолютно, спасибо. Они уверены в поощрении.
Конечно. Да, разумеется.
Да. Абсолютная власть над людскими жизнями. Абсолютная власть. Они же и убивают. Убивают, говорят, человек простудился и так далее, и так далее.
Сердечные, там, говорят, была статистика, я помню, даже в «Новой газете», большинство там по сердцу.
Они пытают и убивают, если придется, ну, сказать, специально, наверное, не убивают, но, ну, если уж пришлось, сказать, так случилось, ну, что теперь. Вот, они пытают и убивают, и это абсолютно не только безнаказанно, но и это поощряется.
Как государство может решить эту проблему? Потому что мы же понимаем, что это как с террористами-одиночками, которые там как капли из котла выскакивают на нас, там в столицах центральных. Также эти видео, это крохи, и мы понимаем все, я думаю, абсолютно четко, что это просто... то есть это и есть та сковорода, в которой все... получают, ну, такое обращение. А мы можем, ну, что-то сделать или нет? Москалькова, я, кстати, посмотрела, она постоянно занимается этими вопросами, она постоянно посещает эти колонии, она знает об этой проблеме, но, очевидно, это неэффективный инструмент, да? А что сделать?
Тогда невозможно, если позволишь, я думаю, что нельзя сделать ничего.
Почему?
Это связано с уровнем культуры населения.
Какого? Которая сидит или которая сторожит?
Да, и то, и то.
Почему мы не можем повысить этот уровень, если мы понимаем? Нет, а если есть понимание того, что это может изменить ситуацию, то почему нет?
Видишь, в чем дело? Я тебе хочу сказать, что уровень культуры народа, я сейчас не знаю, я не могу рассуждать, сказать, там, какой уровень культуры у какого народа. Есть ангольский народ, который я знаю, есть латиноамериканские народы, которые я знаю. Но я сосредоточусь, если позволите, на русском, не пытаясь вычленить его как отдельно жестокий народ. Нет. Русские как раз очень добродушные люди ввиду своей окраинности. Они не ожесточены. Но, тем не менее, если мы попытаемся сосредоточиться, мы с вами поймем, что это люди, с которыми, как бы тебе сказать, только верхушка которых наделена верхушка, ну, тончайший слой, наделен некой культурой коммуникации.
Так ты везде так, разве нет?
Я же ровно преамбулу сообщил, нет, подожди, я же ровно сказал это целым абзацем, я ровно перед этим сказал, что я сосредотачиваюсь на русском не потому, что он хуже, а потому, что для меня это предмет исследования. Конечно, везде. В Мексике еще хуже, в Бразилии еще хуже в 100 раз и так далее.
А в Норвегии лучше.
Нет, хотя в Чили и так далее пытали там учеными догами, которые насиловали там жен оппозиционеров, все это. Мы сейчас говорим о русском явлении и о том, что происходит, о русских событиях, потому что мы в России. Еще раз говорим, в России жестокости меньше, я настаиваю, меньше ожесточения в силу окраинности России, расслабленности населения, спокойствия людей. Люди поспокойнее здесь, чем в какой-нибудь Бразилии, понятно, да? Поэтому слушай, или в Венесуэле. Ну так вот, значит, все равно жестокости меньше. Тем не менее, наделены способностью культурно взаимодействовать тончайший микроскопический слой, который... в советское время, здесь я могу сравнивать, диктовал диким людям, ненаделенным коммуникативной культурой, что такое хорошо и что такое плохо. Понимаешь, да? Что такое стыдно, что такое прилично, что и так далее. Понимаешь, да? То есть в советское время гопота была унижена. Ну, как бы их унижали, гопоту унижали. Гопота изыскивала какие-то лазейки. Лазейки культурные, лазейки какие-то песенные. Гопота изыскивала. Однако это никогда не было мейнстримом. Понимаешь? Это было как бы стыдно. Ну, стыдновато. Понимаешь? В постсоветское время, и даже, я думаю, начиная с 2000-х годов, и даже я знаю, кто движитель этого, телеканалы, наконец стряхнули иго интеллигентности, сбили это иго интеллигентности. Телеканалы пустились не стыдить гопоту, а наоборот возвеличивать гопоту. Понимаешь? Поэтому сегодня гопота не стесняется. Вот, собственно говоря. Гопота не стесняется. А гопота в данном конкретном случае, в Овсине, это и охранники, охранники гопота. Ну, охранники — это гопота. И их подчиненные, вернее, вверенные им заключенные. Тоже гопота. И гопота управляется, как умеет гопота. Гопота знает, что если гопоту не избивать, то гопота восстанет и станет плевать в лицо. То есть это некий культурный феномен, тюрьма сегодняшняя, зона, исправительное учреждение, в котором гопота в любом случае будет унижать гопоту. Но только разница, если я тюремщик, я гопота-тюремщик, то я должен постоянно уничижать и отвинчивать голову гопоте заключенным, потому что если я не буду их постоянно пытать, если я не буду их постоянно пытать, лишая сил, они начнут плевать мне в лицо. Они начнут плевать мне в лицо, believe me. Они точно будут плевать мне в лицо. Вообще никаких сомнений. Потому что гопота лишена культуры взаимодействия. И любую сколько-нибудь вежливость, микроскопическую вежливость, изменяет как слабость. Поэтому либо я его в рожу, либо он меня в рожу. Никаких других вариантов у гопоты нет. Ты понимаешь, да?
Ну,
ты
говоришь, как не это знаю, исправить? Я представляю приглашение на казнь, да. И представляю себе...
Представь себе, что ты пытаешься это исправить, жизни. Отвечаю, ты не можешь это исправить. Потому что как охранники, вплоть до самого верха, так и заключенные, есть гопота со свойственной ей культурой взаимодействия. И гопота сегодня есть в сущности основа нашего социума. Гопота – основа нашего социума. Поэтому ты не можешь этого исправить никак, дорогая. Это невозможно исправить. Все. Вот,
давайте тогда узаконим.
Надо узаконить. Надо узаконить. Вот я считаю, что... А какой еще выход? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Олег.
Да, Олег, здравствуйте.
Ваши сентенции.
Да, прошу.
Я хочу поделиться маленьким опытом.
Давайте.
Выходить из такого положения. Ну, были у меня зацепки кое-какие. Надо решать сразу же. И чем раньше решишь, тем лучше.
Ну, вот дайте нам понять.
Тридцатку, если зацепят, сразу отдам. Дешевле будет и целее буду. Все.
Понятно. Ну, не совсем понятно. То есть вас наверняка можно понять, но людям, которые в контексте. Я не в контексте. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, как раз хотел сказать про, ну, по вопросу, если узаконить. А почему бы и вправду все это дело не узаконить и применять пытки и истязания в сторону... определенных категорий заключенных.
Ну да.
Я имею в виду насильников, тех, кто там детей убивал, и такие же случаи.
Ну да, есть. Ну да. Но это, а мы знаем, что на это попустительствуют, чтобы их там казнили в тюрьмах и так далее. Это есть такое, ну, есть, да, такое.
И люди будут 150 раз, да, думать, прежде чем совершать нечто подобное, что не только правоохранительная там система их может взять и посадить, да, на зону, но еще и на зоне над ними поиздеваются хорошо.
Конечно. Гопота есть основа современной русской культуры. Основа. А гопота, гопотское взаимодействие, есть основа современного русского взаимодействия. Ну, это так. Ну, давай согласимся. У нас всевозможные хоругвеносцы, антимайдановцы ходят. Кто они в сущности?
Да, это так, но надо
кто менять. Кто они? Кто? Кто они? Кто? Гопота. Они гопота. Вот это гопота. И есть основа. Это основа, это и есть соль землерусской. Гопота есть соль землерусской в современной России. Соль всего, понимаешь, гопота. Поэтому, когда мы говорим, давайте сделаем их кем? А я не знаю, кем вы их сделаете? Кем? Интеллигенцией? Кем вы их сделаете? Они будут взаимодействовать так, как это присуще гопоте. Вот и все. Ну, вот, извини, у меня пишет один из слушателей, к мнению которого я привык прислушиваться. Про гопоту все верно, Алексей. У меня был однокашник, он пошел работать врачом в колонию. Как-то при встрече, совершенно не стесняясь, рассказывал, как проводит медицинские эксперименты над заключенными. Мы перестали общаться. Он проводит медицинские эксперименты над заключенными. Ну, проводит. И проводит, понимаете? А если он, этот человек, который уничижает и уничтожает заключенных, будет давать слабину, то заключенные дадут ему пощечину. Там не будет человеческих отношений все равно. Потому что заключенные такая же гопота, как охранники.
Эх, психолога бы нам послушать какого-нибудь.
Ну, это...
А если туда психологов, ковролин на
это
пол
психопаты.
И библиотеку?
Это психопаты, они не откликнутся на зов психолога. Откликнутся, да?
Все люди
там
любят
не все
с любимыми.
Люди, не все люди. Там 25, до 25% психопатов. До 25% психопатов.
Даже психопатам нравится, когда их поддерживают.
А теперь подумай, сколько психопатов среди охранников? Сколько их? Сколько процентов психопатов среди охранников? Мы же не знаем, у нас нет этих данных. У меня есть вопрос. Если в зоне до 25% психопаты, люди полностью лишенные эмпатии, то охранники, сколько там, 75% психопаты? Сколько? Я не знаю, я спрашиваю. У меня есть предположение, что больше, чем у заключенных. Но им присуще специфическое, психопатическое, криминальное, антизаконное, гопотское поведение. И тем, и другим. Это гопотское общество. Что ты хочешь от него, я не понимаю. Что ты хочешь от гопотского
общества? Простыни.
Мочить простыни. И все, подставлять затылки, чтобы тебя били там палкой и так далее. Это гопотское общество. Никакого другого нет. Понятно? Интеллигенция уехала вся. До свидания. В движение.
Подъем. В движении.
Ну, когда осталось, там ноет, где-то конючит в этой новой газете, что-то там всхлипывает. Ну и все, никого нет. Никто не мешает счастью гопоты. Гопота счастлива, и гопоте хорошо, и она наедине с собой. И прекратите им мешать. Прекратите лезть в это все. Слушайте меня. Значит, хорошо, 4 балла. Я смотрю, 4 балла в городе по-прежнему. Опять тяжело на Дмитровке, и вот и у нас теперь хроническое. Там, я думаю, теперь еще и вдобавок авария на выезд из Москвы по Дмитровке. Уже народ потянулся на дачи, не знаю. Пока все-таки на въезд больше и аварий, и затруднений. Например, Новая Рига не хочет въезжать в Москву, там тяжеловато. И очень тяжело сегодня шоссе энтузиастов. Существенно тяжелее, чем обычно. Я вижу 3 аварии до авиамоторной. Вернее, 2 до авиамоторной, 1 после авиамоторной. И еще длиннее вот эта пробка, которая обычно бывает. Она намного длиннее. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 24 августа.
Подъем!